Всем привет! На связи LinkMeAppSys Admins, 25 выпуск. К сожалению, лето потихоньку заканчивается, но мы, конечно же, не грустим, потому что у нас опять или снова выпуск про DevOps. Вообще, на эту тему можно долго говорить. Сами знаете, сколько вебинаров уже пересмотрено, уже нет никаких сил. С утра особенно, да? Статей перечитано, подкастов переслушано. Но опять про DevOps. Надеюсь, в этот раз будет огонь-огонь. На самом деле, это не только лишь для олфагов мы делаем вот этот выпуск сегодня, как изначально он планировался. Вообще приглашаются к своим девайсам, умеющие передавать его из своего ERP, интернет-приемники, все желающие, пожалуйста. Выпуск будет очень интересным. Из ведущих сегодня с вами я, Антон Клочков, по совместительству архитектор сети DataLine. С DevOps это не связано ни в коем случае. Во всяком случае, пока не связано. И Рома Горшунов, архитектор, девелопер. И вот это вот все такой большой компании, как NTNT. И у нас сегодня целых три гостя. Представим же их поименно. Андрей Шорин. Многие его знают, особенно по конференциям DevOpsConf. Андрей занимался DevOpsом, когда еще и понятия такого не было. В всяком случае, я думаю, вообще многие занимались DevOpsом, когда не было такого понятия. А сейчас Андрей руководит в программном комитете DevOpsConf. Вот. Второй гость – это мой коллега. Зовут его Станислав Миллер. Он работает руководителем отдела DevOps в DataLine. По сути, руководитель – это номинальное название его должности. Сам он, засучив рукава, разбирается в кишках докеров, куберах, вот это вот, внутри вот этого вот всего. Станислав по совместительству является, как внезапно выяснилось на саундчеки овнером одного латвийского телеком-оператора. Кому интересно, могу ссылочку приложить потом. И это рождает одну забавную историю, которая случилась при подготовке к выпуску. Вообще скажу, что LinkMeApp еще никогда не готовился к эфиру на таком уровне. Значит, между DataLine и латвийским оператором, RTT, кто не знает, что такое RTT, это Round Trip Time, целых 21 миллисекунда. Это много, подумал Станислав. Я сказал, ну ок. И через полчасика RTT было уже 15 миллисекунд. Все довольны и счастливы. То есть мы нужные префиксы отправили с бордеров по BGP в правильные оплинки, чтобы RTT в 21 миллисекунду не смел портить малину. За это спасибо Николаю Стусику за оперативность. Вот. И коллегам-инженерам. На том мы порешили. Вообще это интересный опыт, ничего сложного с технической точки зрения нет. Я больше про организационные моменты говорю. Просто если кто-то будет тоже овнером оператора, и у него будет высокий RTT, пожалуйста, мы можем там на выпуск добавить газу, там, не знаю, там, уменьшить его и так далее. Дальше. Человек, которого все прекрасно знают, особенно кто ходит на конференции Highload и любые другие, это Евгений Потапов, генеральный директор IT-Summa. Евгений увидел пост на ФБ и решил тоже принять участие в нашем онлайн-студии, в нашем онлайн-мероприятии. И, вбежав в последний вагон уходящего поезда, но не выбив дверь ногой, я попросил вежливо ему его открыть. Евгений матерый эксплуататор этого сабжа, о чем мы сегодня будем говорить, и съел не одну собаку на этом. И ему есть что рассказать и дополнить. Коллеги, приветствую вас. Расскажите коротенько о себе минуток по пять, после чего начинаем раскрывать заявленную тему. Но перед этим еще скажу, что сегодня призы внезапно сыпятся, как из рога изобилия, за что, опять же, спасибо гостям. Я лишь озвучу задание. Значит, опишите в нашем чатике в телеге простой URL, там, linkmeapp, нижнее подчеркивание, чат, с хэштегом решетка devops25, можно капсом, можно как угодно, можно по-модному, пляшущими буквами. С какими трудностями столкнулись вы при DevOps-трансформации? Это первое и второй пунктик. Что пошло не так? Три самых кровавых случая получит набор, который очень интересный, состоит из трех вещей от каждого гостя. Какой именно, гости расскажут сами, когда будут представляться. Рома, ты пока держи эфир. Я немножко пропаду, нужно подшаманить будет наш инновационный сервер трансляции, о котором мы говорили в посте с партнеркой, на нашем супер-нано-облаке, нашу виртуалочку. Я ее немножко подкручу, улучшу и сразу же к вам вернусь.
Отлично, всем привет, спасибо большое за представление. Я Андрей Шорин, вот руководитель программного комитета DevOpsConf. На самом деле я как раз из тех олдфагов, которые начинали там давным-давно. И начинал я с программирования. Первая должность была, знаете, лаборант-программист. Вот так она называлась. А по сути, вся сеть, такая маленькая локальная сеть была на мне. Тогда это еще был Coaxial, тогда это был MS-DOS плюс Windows 3.1. Так давно все это происходило. Дальше появился NT 4.0. И постепенно, меняя места работы, да, я пришел к тому, например, что мне нужно было обеспечивать интернет в достаточно большом офисе на 200... по-моему, рабочих мест. А тогда интернет еще был платный, в смысле мы платили за трафик. Было желание немножко сократить косты, поэтому нужен был прокси, кэширующий прокси. И что-то уже тогда, это было прям самое начало 2000-х, мне прям вот уже не хотелось пиратить софт. Я выяснил, что есть замечательный кэширующий прокси Squid и стал его там у себя на NT2000, по-моему, на тот момент уже запускать, может быть, 4.1. Вот эти подробности не помню. Штука в том, что Squid отставал тогда на 1.5-2 года под виндой. Он был под винду, во-первых. Его собирал замечательный Гвидо Серасио. Он работал в Microsoft итальянском. Ну вот как-то с опозданием. Ему приходилось все время догонять. А мне нужны были новые фичи, там, по-моему, это редиректорами называлось, которые под винду еще не запустились. В общем, пришлось углубиться в 200 исходных файлов на C, восстановить логику, потому что документация была примерно такая же, как вы можете... Ну, вы можете себе представить открытые проекты, и не всегда документация хороша. В общем, я восстанавливал логику из исходного кода, прекрасно выучил, что такое select loop, почему он бывает на select, на queue, на ивентах. В общем, это было замечательное время. И упражнение. В общем, я нашел то самое место, знаете, где один раз надо ударить молоточком, поменял пару хедер-файлов, и с тех пор Squid стал собираться под виндой точно так же, как под никсами, догнал, там где-то в коммитерах можно найти мое имя. Следующая логичная мысль была, что а зачем уже так сложно все делать, если можно сразу все поднимать на никсах, там на Linux, на FreeBSD и так далее. И, в общем, вот тут-то я и перешел на темную сторону. И дальше через работу в мастер-хосте, дальше Headhunter, были еще несколько проектов. Кто-то, может быть, знает Fastlane Ventures, такой был инкубатор стартапов, который Оскар Хартман делал. Я уже пришел вот к никсам. Если говорить про то, что там, делал ли я DevOps, когда еще не было этого понятия, ну, пожалуй, вы знаете, я все время обнаружил, что оказывается, не все системные администраторы разделяют такую точку зрения. Я все время нацеливался на то, чтобы сделать как лучше для моих пользователей. Мои пользователи поначалу были офисные, потом это были, там, например, клиенты в мастер-хосте. И в том числе пользователями были, например, те дежурные админы, младшие они назывались, которые красноглазили в мониторинг. И оказывается, что направляя свои усилия в то, чтобы пользователям, коллегам, кому-то еще сделать удобнее, я необходим, прихожу, ну, знаете, вот к универсальной формуле всего. Хорошо делай, хорошо будет. Вот, и когда, например, в HeadHunter мы стали что-то улучшать, ну, например, там, нам не нравилось, что иногда конфиги приходится прописывать вручную, мы ошибались, не самым лучшим образом сказывалось на аптайме. И вот мы стали думать, как, что с этим делать, пришли к тому, что давайте мы инфраструктуру по топологии повторим на тестовых стендах, а потом и разработчикам дадим. Это была прям большая работа на тот момент года на полтора, то есть башевые скрипты там с АВК, с седами. Мы переписывали на тот момент на Ansible, а потом все это упаковывали. Оказалось, что на тестовых стендах хорошо бы тоже поднимать Nginx и балансировочные, чтобы работало точно так же, да, чтобы запросы пользователей проходили тем же путем, что и в бою. И вот это все вместе мы когда сделали, я в 2015 году уже сделал доклад о том, что оказалось, что DevOps-то у нас есть. Я к тому времени уже узнал, что такое DevOps. Посмотрел тогда Channel 9, там есть замечательный курс DevOps Fundamentals. Проверял недавно, он до сих пор там. Вот, если кому-то хочется или в историю, или такие базовые штуки понять, то это вот так. Короче говоря, поскольку мне захотелось лучше разбираться в том, как все это работает, я уже, так сказать, стал принимать участие в работе программного комитета. С этого года я стал руководителем программного комитета. Мы продолжаем на конференции все, что делали, и потихонечку добавляем вот как раз тех самых пользователей, наших клиентов и коллег, которым важно. Ну, например, бизнес почему-то вкладывает деньги в DevOps, наверное, ему что-то от этого нужно, это чем-то выгодно. И сейчас вот мы в этом разбираемся вместе с вами на конференции, поэтому очень ждем. Что касается призов и зачем вообще этот опрос понадобился, мы в том числе хотим увидеть границы применения DevOps или сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Мы же, конечно, призываем к DevOps-трансформации. И нам эти кейсы нужны для того, чтобы мы вместе с вами на конференции их разобрали. Живые вот эти случаи того, как что-то получилось или не получилось, очень нам пригодятся. У нас будут интерактивные сессии с экспертами, которые будут эти самые случаи разбирать. Мы вместе посмотрим, а что можно было изменить так, чтобы на чужих ошибках научиться. И поэтому трем самым вот ярким случаям, которые мы увидим, конференция подарит билет для того, чтобы участвовать 29-30 сентября и 6-7 октября. Конференция будет из двух блоков. Я, пожалуй, на этом закончу свое представление. Спасибо.
Да, всем привет, меня зовут Роман. Я сегодня вместе с Антоном буду ведущим этого выпуска. Следующим на очереди на представление у нас Станислав Миллер, Head of DevOps DataLine. Стас, привет.
Да, всем привет. Рома, спасибо за первичное представление. Меня зовут Стас Миллер. Я, в общем-то, делаю в данный момент как раз-таки DevOps для клиентов, то есть DevOps под ключ. К нам приходят различные компании с болью, рассказывают о том, что же у них не так, и мы им предлагаем те или иные решения. Но если вернуться, так скажем, в прошлое, то начинал я, как ни странно, не с администрирования, а именно с программирования. Это был, наверное, год 2010, вот, и начинал я с PHP. Тогда я, в принципе, серверами особо не занимался, потому что с PHP все было просто. Ты мог или взять хостинг, или тебе мог кто-то настроить сервер, либо ты мог по инструкции это сделать, и, в принципе, дальше ты мог спокойно программировать и, ну, о чем-то с точки зрения настроек уже думать. Вот, позже я перешел работать уже в компанию, которая делала игры браузерные, и начал изучать Java и начал писать на ней. Потом вернулся снова в PHP, и сейчас уже наше время я программирую на Python. И, в общем-то, ну, как всегда при переходе в Python, уже так просто настроить сервер, чтобы простенько все работало, уже не получалось. И когда я начал со всем этим знакомиться, это год 2016 примерно, приходилось уже думать о том, а как бы это все сделать удобно. Ну, конечно же, тогда все началось точно так же с баш-скриптов, различные были программки, различные хуки, которые там дергались, и что-то у нас выполнялось на сервере. Ну, а после, конечно же, уже нужно было с этим всем что-то делать, потому что просто очень быстро начал развиваться зоопарк всех этих скриптов, и это было попросту неудобно для всех новых коллег, кто приходил, это приходилось все объяснять, это было сложно, каждая настройка сервера выливалась в то, что нужно где-то найти список лип, либо найти скрипт, с которым был этот сервер настроен. В общем, так у нас появился Ansible. И с Ansible стало все намного проще, то есть мы могли создавать, вернее, как бы получая пустой сервер, туда все выгружать, запускать, там настраивать. Ну, а после появился Docker, после Docker появился Kubernetes. Ну, вернее, на самом деле, сперва появился Swarm, потом у нас появился Kubernetes. И, ну, как-то так случилось, что, в общем-то, сильно не отходя от разработки непосредственно, пришлось заниматься тем, что нужно было все это делать максимально удобно. В Кубе, это кажется, и так все удобно и просто, но там уже приходилось думать уже о доступности, о мониторинге, приходилось следить за нагрузкой, приходилось думать о масштабировании, поскольку проекты точно так же росли, запросы росли, и необходимо было как-то отвечать, в общем-то, запросам современности. И, в общем-то, таким образом я перешел в DevOps. Я, на самом деле, это никогда прям так не называл. Это связано с тем, что, ну, это просто нужно было делать, и это хотелось делать красиво и правильно. Делать так, чтобы всем коллегам было максимально удобно. Конечно же, ну, уже понять, что это, в общем-то, получается DevOps, можно было тогда, когда появились воркеры для GitLab CI/CD процессов, которые начинали там с тем же Ansible подготавливать сервера, ставить туда тот же докер, что-то там запускать, проверять, собирать контейнеры. Ну и после, в общем-то, все это с серверов перекатилось уже в Kubernetes, и ну, как бы основные задачи остались прежними. Ну а после всей этой автоматизации, конечно же, всем стало интересно ну, делать также автоматический мониторинг там, через Kubernetes и прочее. Все поняли, что да, это классно, это очень сильно начало экономить время. И, в общем-то, с тех пор я понял, что это очень частая проблема, которая стоит у многих других компаний, клиентов. И всем нужна помощь, в общем-то, в одном и том же. Да? То есть понять, как выстроить этот процесс таким образом, чтобы было удобно, чтобы было не больно, и чтобы было всем этим приятно пользоваться, действительно. В общем-то, таким образом я и стал продавать уже непосредственно DevOps, а не программирование, и рассказывать, как это можно все внедрить, что это даст, какие преимущества это за собой несет, ну и, в общем-то, какие, может быть, недостатки либо слабые стороны внедрения, да, вот DevOps присутствует. И сегодня мы обязательно расскажем и почитаем с интересом истории ваше о неудачном внедрении DevOps. Это будет очень интересно, и за это мы подготовили призы также со стороны компании DataLine. Конкретно мы подарим, как ни странно, но балансборд. Это такая доска, на которой нужно стоять. В общем, это для здоровья очень полезная штука. Балансборд будет у нас брендирован. Надеюсь, что очень вам всем понравится. И, ну, собственно, мы обсудим все эти кейсы, постараемся понять, что же было сделано не так и где можно было бы пойти по правильной дороге, которая нас бы привела, в общем-то, к большому счастью, к единорогам, тем самым, которые вроде как обещаны нам, да, внедрением DevOps. Ну и, конечно же, мы поговорим с самих азов о том, что же вообще в принципе-то такое DevOps, потому что из того, что я рассказывал, можно понять, что DevOps — это, в общем-то, ну, такое администрирование на стероидах, но это не так. То есть дело в том, что DevOps не заканчивается на администрировании, он как раз-таки продолжается с мониторингом, продолжается с тем, что отделы друг с другом, ну, как минимум, дружат, обменивают информацией, и все это получается в максимально эффективном ключе. То есть мы не только QA автоматизируем и связываем QA с мониторингом, чтобы они вот знали, а вот что вот у них там не так, да, а мы связываем точно так же с продакт-оунером и так далее. Вот, в общем-то, это я хотел сказать в самом начале, и, в общем-то, будем ждать ваших историй. И я передаю слово дальше.
Евгений Потапов, генеральный директор IT-суммы. Жень, представляйся.
Привет, спасибо, Рома. Меня зовут Евгений Потапов, я генеральный директор компании IT-сумма, и я начинал тоже как программист и как системный администратор одновременно. Наверное, года с 2005 этим занимаюсь. И фокус мой всегда был на обеспечении производительности информационных систем. Прежде всего, веб-сайтов. И это, наверное, то, что было моей основной работой с 2007 года по 2016. То есть в 2008 году я основал компанию, которая стала заниматься поддержкой серверов. И дальше я в какой-то степени менеджерил, в какой-то степени занимался сопутствующим этим штукам. С 2016 года я ушел больше в бизнес. И это не настолько интересно инженеру, а я все-таки инженер, как заниматься непосредственно какими-то техническими вещами. И вот, наверное, с начала прошлого года я понял, что знания должны быть все равно актуальными, а даже за 2 года можно потерять очень много. Я всегда был, наверное, человеком, который был заинтересован в том, что называется SRE, Site Reliability Engineering. И когда я слышал слова DevOps, я представлял это себе как что-то, где инженеры, администраторы стали общаться с разработчиками. Но по-прежнему актуальным темой является то, что ну, обеспечение отказоустойчивости сайтов. Не доставка, не выкладка, а именно отказоустойчивость. И в какой-то момент я стал понимать, что разговариваю с некоторыми из наших клиентов на абсолютно разных языках. То есть, когда люди говорили про DevOps, они говорили совсем не про то, что имел в виду я. И я понял, что с этим надо разобраться. И, наверное, последние полгода я упорно пытаюсь понять, что же имеется в виду, что же имеет в виду бизнес, что же имеет в виду разработка, когда они говорят о DevOps-трансформации. И там совершенно другое понимание, чем то, что имеют в виду инженеры, особенно старые админы такие. И моя задача, мне хочется понять самому и помочь объяснить другим инженерам, которая заинтересована особенно вот в производительности и отказоустойчивости, как говорить с бизнесом, с разработкой на одном языке именно в этом плане. И понять, почему эти компании могут говорить, почему этот бизнес может говорить что-то такое, что будет звучать абсолютно дико с точки зрения обеспечения стабильности, но при этом это будет важно. И самое важное, как инженер может объяснить бизнесу, почему какие-то вещи, которые волнуют его с точки зрения Site Reliability Engineering, например, почему они по-прежнему важны и как их интегрировать с желаниями бизнеса. При этом, то есть объяснить так, чтобы это не рожало конфликты. С точки зрения хобби я сейчас вернулся в сферу обеспечения производительности, анализа производительности в современном стеке. И вот скоро у меня выступление на хайлоаде, я сейчас изучаю технологию BPF и возможности применения BPF для, ну, какой-то современной инфры, то есть для Kubernetes, для анализа производительности в контейнерах и так далее. В качестве приза мы запустили издательство в прошлом году. Издательство такое хитрое, которое будет издавать книги, которые, скорее всего, ни одно обычное издательство не захочет издавать, потому что это просто не сильно продаваемая книга. И это будет книга Бена Стопфорда про проектирование синхронных систем в Kafka. Наверное, это все. Даю слово Роману.
Так, все представились, все классно. Ну что, пошли по темам. Вот, тема у нас первая заявленная, что такое надежность системы в контексте IT. Вот, и как к этому привязать еще и DevOps, и как DevOps влияет на надежность в принципе и в контексте разработки приложений, поставки их и того, как они в итоге работают уже на продакшене. Вот, кто начнет? Андрей, начнешь?
Вполне. Я бы тут, наверное, через боль зашел. Да, боль заказчика, да, боль бизнеса, потому что бизнесу нужно, например, чтобы, ну, собственно, все работало. Знаете, чтобы прайсы вовремя приходили, чтобы 1С-ка работала, там, да, чтобы терминальный сервер работал. А у него не работает. Ну вот, обычная же история, да? При этом любопытно, что те ребята, которые вот сидят и администрируют систему, они же слышали вот это красивое слово DevOps. Они думают, да, вот сейчас мы тут, значит, Кубер, сейчас мы Terraform'ом тут все будем раскатывать. А сталкиваются они вот с чем? Сталкиваются они с тем, что как бы, ну, мы же им рассказываем, там, вот DevOps хорошая штука. Говорит, ребята, как это у меня заработает, если мне сейчас вот на удаленной работе понадобилась камера для участия в Zoom-совещаниях, и мне эту камеру за полтора месяца так и не привезли, например. Вот. То есть я сейчас говорю о надежности, может быть, даже процессов внутри компании. А уже вот эта надежность процессов, отлаженность, то, насколько мы описали, что нужно сделать, будет сказываться на надежности работы сервисов айтишных. Как вам такой заход, ребята?
Ну, в принципе, если процесс какой-то есть, то он наверняка работает. Нет, я чего-то не то ожидаю.
Процесс есть, равно процесс работает, это хорошая штука вот, в идеальном мире. А по факту, ну то есть процесс всегда какой-то есть, даже если он не описан. И иногда у этого процесса больше одного пути. Ну, знаешь, как, то есть обычно мы получаем согласование там, в 10 каких-то пунктах, да, принятия решений. Но если это нужно, условно, генеральному директору, то можно, в принципе, за двумя подписями все сделать, и все произойдет быстро. Есть же такое? Бывает?
Очень agile.
Да, очень agile. И по-хорошему мы, значит, говорим, так, а почему мы в остальное это время еще 8 подписей собираем? И оказывается, что там вот на ожидании, когда заявку, какая-нибудь заявка, на что угодно, на товарно-материальные ценности, на запуск какой-нибудь новой фичи, на предоставление новых мощностей, она просто в очереди стоит и ожидает. А зачем это надо? Ну, по-хорошему, то есть это же вообще такая штука про трансформацию процессов, например. Когда процессы не работают, потом в итоге выясняют, что из-за того, что что-нибудь там задержало на месяц, у нас за это время успело кончиться место на диске, а из-за этого полегла почта, а из-за того, что почта полегла, у нас перестало там общение с контрагентами работать. Ну, в общем, одно за другим. И поскольку конечная точка — это очень часто эксплуатация, то вот туда все и прилетает. Сервисы не работают. Скажите, друзья, как вы на это смотрите? Вообще, скажите, причина в другом.
На самом деле, да, так и есть. То, что ну, как бы DevOps, он не всегда очень эффективно совместим вот с этим подходом, что а нам нужно собрать 10 подписей безопасников, а вот после этих 10 подписей надо еще там добиться какой-то визы гендира или чего-то подобного. И в итоге, как бы, в общем-то, в таких компаниях DevOps-то можно и не вводить, потому что он единственное, что сделает, он хорошее все равно привнесет, однозначно. Но это хорошее будет заключаться в том, что для админа, когда придет задача уже со всеми подписями, уже вот все можно делать, когда она придет к админу, ему нужно будет нажать, условно говоря, одну кнопку и, например, запустить вот, ну, там, ту или иную версию приложения для там, QA-щиков, то есть для тестировщиков. После того, как тестировщики также получили подписи там, через 2 дня, например, он точно так же жмет кнопку «Вывести на прод». То есть, как бы здесь DevOps будет таким техническим процессом. Но что касается уже непосредственно вопросов по эффективности в целом всей организации, то однозначно DevOps — это все-таки про то, что получить эти подписи, если они уж все-таки нужны, должно быть точно так же легко. Возможно, не по клику кнопки, но однозначно это не должно быть вот таким блокером. То есть DevOps здесь будет играть роль облегчения задач для QA и для прочих, но не будет играть роль организации и синергичного подхода всех остальных команд для получения того или иного результата. И здесь надо как раз-таки нам не забывать о том, что все-таки DevOps — это про то, что выйти быстрее остальных на рынок, потому что если ты вышел первее других, то, в общем-то, ну и получил аудиторию, которая, в общем-то, тебе приносит деньги, да, как бы бизнес-то весь в основном делается для денег. Так что да, я всегда рассказываю, на самом деле, как историю вообще, для чего нужен гипотетический DevOps. Ну, например, у нас есть газета, начался коронавирус, и мы хотим как можно скорее вывести счетчик к нам на сайт. И для того, чтобы вывести этот счетчик, нам, ну, если у нас вот эти 20 процессов согласования, мы его когда выведем, уже все конкуренты это сделают, и мы будем просто еще одним сайтом, там, счетчиком. Но, тем не менее, если у нас процессы поставлены правильно, если у нас все эффективно, то мы получим этот счетчик, в общем-то, там, на следующий день первее других, и о нас, ну, заговорят, и мы заработаем больше денег. То есть тут эффективность превращается непосредственно в деньги. Что вы по этому поводу вы можете добавить?
Но тут я бы хотел сказать, что в таком случае все эти согласования и подписи, они должны быть в пайплайне. То есть раз они нужны на каждый чих, то они должны быть в пайплайне. Вот. Захотел что-то выкатить, и перед выкатом тебе нужно получить какой-то аппрув формальный от бизнеса, да? Значит, этот аппрув должен получаться через тот же Continuous Deployment, да? CD pipeline, через который у тебя выполняется раскатка твоего кода на продакшн. Вот.
Да, совершенно верно. Это даже более того, я скажу, это возможно. Ну, то есть, как, например, можно в том же GitLab, ну, я в основном open source системами пользуюсь для разворачивания, да, CI/CD сред у клиентов. Вот, и даже в том же GitLab можно ограничить, конечно же, круг лиц, которые имеют возможность выкатывать в те или иные ветки, и в платных версиях того же GitLab есть возможность получать согласование фичер, голосование за фичи и так далее. То есть это все можно сделать именно вот так по-современному. То есть мы подстраиваем вот эти процессы так, чтобы они именно дополняли ту организацию внутри компании, которая уже сложилась, но чтобы они ее улучшали, а не привносили боль очередную.
Да, и поскольку мы постоянно мониторим, как у нас проходят процессы, можно посмотреть, что самый долго тянущийся этап пайплайна — это ожидание подписи. Вот, соответственно, кому-то потом за это прилетит, я так думаю.
Ну, даже не то, что прилетит, это будет первое, на что будет стоить обратить внимание. Ну, то есть это самый долгий процесс, а все остальное, например, у нас весь процесс после того, как QA приняли, ну, там, то или иное изменение, говорят, что все протестировано, вот эта выкатка, там, конечно же, будет самый долгий этап, который вовлекает в себя ручной труд. Вот, кстати, в самом начале я про DevOps говорил, то, что это было про автоматизацию. Ну, потому что достаточно больно каждый раз для создания там тестовой среды или для того, чтобы при приходе нового разработчика ему развернуть сервер с настройками или там это все, ну, дать ему, в общем-то, возможность работы. Все это делать вручную, это, ну, как минимум, долго, потому что, ну, это правда долго, это надо выделить на это время, не заниматься другими более, возможно, в этот момент важными вопросами. И тем не менее, если ты все-таки будешь заниматься более важными вопросами, то и ресурс будет простаивать. То есть это неэффективно со всех точек зрения. Поэтому DevOps и автоматизация, они, ну, прям очень вплетены друг в друга. Одно без другого точно, мне кажется, не может.
Смотри, мы же заговорили вот не о системе, в смысле серверов, инфраструктуры и приложений, да, мы сразу заговорили о системе как об организационной системе. И когда мы говорим про подписи, то мы, получается, говорим про организационные изменения внутри компании. Ну, то есть для того, чтобы, например, сократить количество нужных согласований, наверное, нужно, так сказать, и изменить там структуру отделов или еще что-то. И это, собственно, вот ровно про DevOps. То есть надежность конвейера производства ценностей, которые компания продает, оказывается, она обеспечивается IT-шкой, и там нужна автоматизация. Но штука в том, что если автоматизировать, мы начинаем неэффективно построенный маршрут, то мы все равно в него упремся. И тут вот возникает вопрос вот этого балансборда, да, мы балансируем между тем, насколько мы автоматизировали, и что именно мы автоматизируем, надо ли автоматизировать такую странную штуку. Мне кажется, тут Женя, как консультант, который часто сталкивается, может прокомментировать. Как часто организационные изменения приходится делать?
Вот это очень интересная штука. Я сейчас читал книжку Джина Кима, тот, который проект Феникс, проект Единорог. Называется она Accelerate. Про фактически примерно сходная тема с ежегодными докладами State of DevOps, которые делают Google и другие ребята. Она рассматривает DevOps-трансформацию не только как трансформацию чисто технологическую, но и трансформацию компании, культурную трансформацию. Там есть интересный момент, что есть у многих компаний стадия, когда бюрократия отсутствует полностью, и все решения принимаются, там, условно, три человека поговорили и решили. Но в какой-то момент, как бы, размер бизнеса становится настолько большим, что бюрократия, несмотря на то, что это слово не любят, она становится необходимой, то есть она не всегда плохая вещь. Бюрократия — это способ обеспечить честность с точки зрения управления организацией, честность в процессах, то есть, что некий процесс будет выполняться каждый раз одинаково для каждого человека, а не индивидуально в зависимости от расположения луны. Ну и, по сути, это как раз обеспечивает устойчивость процессов, отказоустойчивость процессов, о которых мы говорим. То есть, что такое бюрократия, по сути? Это тот же самый пайплайн DevOps. То есть, там мы определяем, в какой последовательности что будет выполняться. То есть DevOps в том, как сказать, как технология, в которой говорится, что можно автоматизировать и оптимизировать процессы, DevOps здесь приходит как некое эволюционное развитие того, чем являлись бюрократические процессы. То есть мы описываем то, что происходит в организации, как пайплайн, и начинаем его, исходя из DevOps-овских подходов, измерять, адаптировать, модифицировать, насколько быстро принимаются решения, насколько быстро принимаются какие-то архитектурные изменения. И это интересная вещь, которая влияет дальше уже на технологическое понимание тоже. То есть, чаще всего, когда я вижу компании, которые испытывают проблемы с чисто технологическими вещами, технологической гибкости разработки продуктов, у них, скорее всего, есть проблемы и организационные, и еще вопрос в том, что из этого раньше вытекает. DevOps здесь как раз может прийти на помощь и тем, и другим процессам. То есть, вот в Accelerate их гипотеза говорит о том, что технологические изменения могут влиять и на саму компанию, на мышление компании. Если мы с помощью неких метрик DevOps-трансформации сможем количество деплоев измерять, время от кода до выкладки и так далее. Если мы изменим технологический процесс, то это повлияет и на мышление в компании. То есть здесь смысл в том, что не софтовые, не то чтобы софт ставить и менять мышление, а именно менять процессы компании и от этого менять мышление. Ну, то есть, это применяется не только к разработке, не знаю, придумали новую бизнес-идею, да, и раньше процесс разработки этой бизнес-идеи длился год, а теперь, смотрите, то есть, если мы разрабатываем ПО, уже никому в голову не приходит разрабатывать программу год от начала до конца водопадом, а, скорее всего, разобьют на какое-то количество итераций, там, не знаю, 12-24 итерации. То же самое происходит, как бы, и в самой организации, то есть, вместо того, чтобы развивать новую бизнес-идею, бизнес-процесс внутри организации год, это разбивается тоже на какие-то итерации. Я вот как раз сейчас ходил онлайн на конференции DevOps Enterprise Summit в Лондоне, и там сейчас эта идея как раз захватила умы особенно больших энтерпрайзов, компаний с историей в 150 лет, со штатом в сотни тысяч человек, у которых эти самые наслоенные бюрократические процессы уже существуют, ну, там, десятилетия, многие десятилетия. И какой-то процесс запускался много лет назад и неизмененный. Они понимают, что нужно меняться, и нужно учиться адаптировать вот такие вот процессы, такие пайплайны. И они надеются, что изменяя такие процессы, они могут поменяться и как компании тоже.
Жень, мы тут уехали от надежности, а ты расскажешь нам про надежность и как DevOps на нее влияет?
Слушай, здесь интересный момент, который заключается в том, что изначально хочет бизнес, когда говорит про DevOps. Я могу... Ну, можно говорить множество терминов, но есть некий тренд, когда мы говорим о DevOps, мы говорим о гибкости. Гибкости процесса выкладки проекта, продукта. То есть компания хочет, чтобы была такая технологическая и организационная возможность, чтобы можно было выкладываться чаще. То есть раньше они выкладывались раз в неделю по четвергам вечером, потому что в пятницу деплоиться нельзя, ну как бы днем тоже страшно. Они хотят выкладываться каждый день в дневное рабочее время и при этом иметь минимальные риски на процесс развития продукта и на инфраструктуру. То есть, чтобы выкладка чего-то нового не приводила к тому, чтобы все технические работники в итоге занимались исправлением проблем. Здесь, скорее всего, мы говорим об автоматизации процесса выкладки, управления выкладкой. То есть, если смотреть на управление софтом в кубе, то мы же видим, что админы... Ну, пропадает это вот расследование конкретного торможения одного приложения. Скорее всего, возьмут и ребутнут, и посмотрим, что произойдет дальше. То есть раньше, как бы, давайте, вот у нас есть сервер, давайте мы разберемся, что в нем происходит. А теперь, скорее всего, давайте перезапустим, и вдруг оно заработает. То есть понятно, что здесь есть проблемы с тем, что можно ребутать одно приложение бесконечно в течение года каждый день. Но это, как бы, уже идет против других традиций и практик. Но, по сути, идея заключается в том, чтобы с помощью автоматизации обеспечить отказоустойчивость. То есть возможность легко откатиться на предыдущую версию, да, релиза. Возможность автоматически переключиться на фейловер в другом дата-центре в случае аварии. Возможность, не знаю, автоматически отключить некоторую фичу в новой версии, которая приводит к поломке системы. При этом, когда инженер, который занимается обеспечением стабильности, он все равно должен понимать, что бизнес при этом интересует развитие. Ну, то есть... Легко быть сырье человеком и, как сказать, ретроградом одновременно, человеку, который не любит каких-то новых штук, потому что хочется, чтобы текущая система была стабильна. Больше нет тут бизнеса требований, чтобы текущая версия была стабильна. Есть требования, чтобы процесс развития был стабилен. Мне кажется, вот я секундочку еще одну вещь скажу. Я подумал, что здесь главное различие в мышлении заключается в том, что я вот как инженер, который занимался раньше отказоустойчивостью, мне важно, чтобы текущая версия проекта могла работать долго и стабильно. А инженер, который приходит сейчас, его основной приоритет должен быть, чтобы текущая версия проекта, если она кажется нестабильной, чтобы можно было откатиться на предыдущую. Ну вот, то есть то, что я до этого говорил про то, что...
Тут Женя много затронул вопросов, в том числе вот мне очень понравился ход про DevOps Enterprise Summit, потому что, да, действительно, там какие-то старые компании, которые давно на рынке, у них уже выстроены процессы. Вообще говоря, то есть мы здесь можем рассуждать про тот самый ITIL, а это рекомендации по лучшим практикам, да, best practices, как они существуют. Их недаром, собственно, правительство Великобритании от своего имени выпускает, да, никакой не частный институт. Потому что выяснил, что для того, чтобы это работало стабильно, обеспечивало функционирование предприятия, а значит, экономики, а значит, всей страны, хорошо бы, чтобы было вот так. ITIL часто ассоциируется, кстати говоря, с таким бюрократизированным процессом, да, Жень тоже об этом говорил, что вот, ну и мы начали, вообще говоря, с бюрократии. То есть... Там же есть положительное намерение. Вот во всей этой бюрократии есть положительное намерение как раз, скорее всего, обеспечить надежность, чтобы кто-то что-то не сделал случайно не того. И поскольку люди на своих местах не всегда охватывают цельную картинку, то есть там как включение какой-то фичи повлияет на маркетинговые сообщения, что сделается с продажами, готов ли склад, например, к тому, чтобы все это началось. Очень понятно, что вот появляются такие, казалось бы, бюрократические преграды. На самом деле это сделано для того, чтобы согласовано все было. Да? Вот то, что в ITSM, в частности, пишется там, да, Change Committee, вот эта вся история. Другое дело, что часто, я видел такое вот среди неудачных попыток как-то улучшить процесс, тогда это был ITIL, превращается в месячное обсуждение в Change Committee о том, как надо, как не надо, долгие письма и так далее. И вот тут как раз, когда речь заходит о том, чтобы скорость была больше, то есть, смотрите, ITIL, он по определению смотрит из очков таких, как обеспечить надежность. И мы готовы потратить вроде бы на это какое-то время. Но он точно не предписывает такого, что давайте, ребята, месяцами принимать решения. Бывает, что он так интерпретируется. Это связано с тем, что воспринимает его не как гайд, не как рекомендации, а как правило. Там не написано, что это правило. Там не написано, что вы обязаны делать так.
А что в ITIL и в ITSM? Какие там разделы вообще посвящены именно разработке приложений и выкатке приложений?
Какие разделы? Ну, смотри, значит, там, в принципе, речь идет о том, что IT обслуживает бизнес. Там вот принципиальная разница, возможно, будет в том, что DevOps IT — это партнер у бизнеса, да? А здесь IT обслуживает бизнес. И, значит, они говорят о том, что есть сервис Forecast, сервис Definition, там, портфолио. Я не берусь, смотрите, я не могу вот взять на себя роль эксперта по ITIL, который сейчас будет вам рассказывать. Ну, просто я уверен, что меня закритикуют, и будет за что. А, тем не менее, там есть вот такие направления, как Continuity Management, да, это как раз про... это самое, про надежность, capacity management, да, про предсказание и заведомое увеличение мощностей. Это все, ну то есть не так, чтобы там прям есть вот как правильно все это делать, как правильно выкатывать. Там есть вот такие способы глядеть на то, чем мы занимаемся. То есть учитываем, что нам нужно и continuity обеспечить, и availability, и capacity, и security.
Ну, я на самом деле немного даже дополню. Вот, дело в том, что, ну, мы начинали наш разговор как раз-таки с того, что вроде как бюрократия — это плохо, и вот DevOps приходит и говорит, что, ну, вот чтобы процесс был быстр, нам нужно от этой всей бюрократии отказаться. Но нужно, во-первых, в целом понять, а, ну, из-за чего эта бюрократия получилось и появилось. И я могу отметить такой момент, что многие agile команды, с которыми мне довелось поработать, они как раз-таки, ну, скажем так, при росте до 60-100 разработчиков, они начинали уходить в эту бюрократию. И это было связано с тем, что процессы были не построены, кто-то что-то делал то, чего от него не ждут, например, да, это приводило к каким-то, ну, последствиям, которые не всегда всех устраивали. И, собственно, как это все решается? Ну, люди садятся и начинают писать документацию. Если у нас случилось вот это, либо если нам надо выкатить в срочном порядке вот это, то нам надо не забыть вот это, сделать вот это, написать тому, получить аппрув от того и так далее. И это делается для того, чтобы, ну, например, больше не попадать в ту или иную возникшую ситуацию. Вот. И ITIL — это действительно рекомендация. Сейчас его 4-я версия. И это рекомендация, которая касается, на самом деле, абсолютно всех сфер, которые касаются разработки непосредственно процессов для бизнеса. Но с точки зрения бизнеса. Ну, то есть любые IT-проекты, они могут только благодаря IT-проектам приносить нам деньги, да, либо они могут дополнять наш бизнес и помогать нам с нашими процессами в бизнесе и зарабатывать в итоге деньги, нам дают возможность быстрее. Вот. И дело в том, что сам по себе ITIL, он рассматривает как стратегия, то есть что мы делаем, для чего, и дальше уже рассматривает, как мы это все дизайним, как мы это потом все изменяем, именно на этап, ну, поэтапно, процессы, кто с кем согласовывает, зачем, ответ сразу в ITIL есть, для того, чтобы результаты были, во-первых, повторимыми, во-вторых, ожидаемыми. Но у нас все-таки сегодня разговор в большей степени про DevOps, и если все-таки ITIL связывать с DevOps, то в ITIL есть целый раздел Service Operation называется, и он как раз-таки рассматривает про, ну, все темы, которые касаются от выкладки до управления инцидентами, до исправления возникших проблем, до решения там тех или иных возникших ситуаций, до бэк-репортинга, то есть мы должны как-то описать, что случилось, что сделать, чтобы больше так не случилось. И в итоге, в целом, для большого бизнеса, большого, я уже тут имею в виду все-таки не 100 разработчиков, а все-таки от 1000, наверное, это будет действительно полезно. То есть приходит новый человек, его с этим всем ознакомили. Да, это довольно немаленький, может быть, вполне себе трактат, ну, так скажем, бумажных всяких документов, но это потом позволяет компании избегать многих проблем. И я уверен, что, ну, в целом от ITIL, даже несмотря на то, что на DevOps-конференциях идет сейчас речь о том, что нужно трансформировать процессы, но вот тут вот самое главное ключевое слово именно трансформировать. То есть нам не нужно прийти все поломать, а нам нужно это эволюционировать до того, чтобы это стало эффективнее.
И вот надо, чтобы здесь процессы были, да, сначала, прости, что перебил.
С процессами, я даже скажу так, они есть всегда. Ну, то есть компания, если она хоть как-то зарабатывает деньги, даже, допустим, маленькие, но она смогла себе нанять там двух разработчиков. Процессов может, ну, как бы, можно так сказать, что их нету, но на самом деле они все равно есть. Просто там согласование выглядит не в стиле «кто-то залил, нажал кнопку», а в стиле «ну, я там позвонил по телефону» или там «отправил письмо, получил аппрув, ну и все сделал». Это тоже процессы. Вот, просто проблема в том, что они не описаны. Придет новый человек, и мне надо будет ему сказать: так, вот у тебя справочник телефонный, вот по этому номеру ты звонишь, когда тебе нужно вот это сделать, поэтому вот, когда нужно сделать это. И даже когда я вот это все опишу в виде документа, это уже будет соответствовать, в общем-то, рекомендациям ITIL, хотя сам по себе процесс весьма спорный, вот.
Да-да-да, канбан обычно с этого начинает, да, давайте визуализировать, в том числе давайте визуализировать то,
да,
что
есть. Да, все верно.
И типа с этим нормально. А вот когда мы это визуализируем, когда мы выразим все это, ну, на какой-то доске, мы сможем посмотреть на то, как устроен процесс, и тогда у нас, скорее всего, появится идея, как его улучшить.
Да, я, кстати, про канбан даже дополню. Канбан, вот, ну, в agile тимах, это на самом деле тоже очень хорошее такое дополнение, когда, ну, на какой вопрос отвечает канбан в первую очередь, если мы говорим о том, что компания минимально бюрократизирована. Канбан отвечает нам на вопрос, а кто, в общем-то, чем занимается в данный момент, и кто с какими проблемами сталкивался. Ну, если у нас есть отдельная доска, да, по инцидентам, желательно, чтобы она была. Вот, то есть канбан, он позволяет нам более эффективно сотрудничать друг с другом. И компании, вернее, как бы людям, кто непосредственно занимается разработкой того или иного продукта, позволяет эффективно дополнять команду. Ну, то есть в эту структуру очень легко встраиваются люди. Но все равно после 100 человек уже нужно будет задуматься о чем-то более серьезном, потому что, ну, можно прикинуть, да, размер канбан-доски на 100 разработчиков. Как бы, если они даже разделены по отделам, ну, все равно бизнесу нужно видеть совокупное взаимодействие всех команд сразу, а не по каждой команде. Это будет просто долго, и это неэффективно с учетом того, что, ну, там, крутой управленец, в общем-то, и денег будет больших стоить. То есть, чем больше он сделает, тем он еще больше нам денег и прибыли приумножит. Поэтому тут вопрос об эффективности, и сама по себе бюрократия, она с эффективностью имеет много общего на самом деле. Просто иногда это все, ну, в несколько, можно сказать, перевернутом виде, когда мы абсолютно все опишем. Мы опишем даже то, как нам надо отправлять письмо, там, не забыть проверить, что у нас есть подпись. Ну, там вот можно такие правила написать, да, но это уже, ну, так скажем, из разряда не совсем глупости, вроде все логично написано, но это неэффективно. Это будет просто неэффективно.
То есть у нас что получилось, что ITIL — это штука хорошая, он все равно лежит в основе. Другое дело, что зачем-то нужно DevOps-трансформацию запускать, вот, тем не менее.
Но она закрывает, потому что другие проблемы решает их, и, скажем, если ITSM и ITIL дают базу и стабильность, то DevOps дает такой хороший пуш развитию.
Он скоро.
Да, все верно. Но самое главное, нужно не забывать о том, что сам непосредственно DevOps, он, ну, в принципе, это всего лишь один раздел из ITIL в целом. То есть, как бы, DevOps мы пытаемся, ну, связать с бизнесом, и мы можем оунеру, ну, вот, допустим, мы говорим про большую, опять же, компанию, и оунер имеет там кучу подпроектов, из них даже не все IT. То есть у него, может, какой-то там ритейл-бизнес, да, и там куча других отделов, которые к IT опосредованно отношения имеют. Строительство, там, эксплуатация, инженерия и прочее. Вот. Но, тем не менее, DevOps, если внедрен, то он, конечно же, будет вот как спрут такой, дальше расходиться по всем остальным процессам, мол, ребят, смотрите, можно вот так. И вот это вот так, оно, когда DevOps сделан правильно, будет чаще всего нравиться. Ну, нравится оно будет бизнесу благодаря деньгам, а людям будет нравиться благодаря тому, что, о, я придумал идею, и она через 2 недели уже на проде, а до этого было 2 месяца. Да, эффективно было бы, чтобы она была через 2 дня, но... Как бы в больших компаниях трансформация быстро не произойдет. Потому что, опять же, либо мы ломаем, и это не всегда эффективно, да, либо мы трансформируем в виде все-таки какого-то роста эволюции процессов. А эволюция всегда долго.
Когда начинают бизнес видеть циферки о том, что мы улучшили вот такие-то процессы, они стали работать быстрее, когда они начинают видеть какие-то финансовые результаты от всей этой трансформации. Есть какие-нибудь цифры, о которых можно рассказать?
Ну, если мы говорим про какие-то конкретные кейсы, когда бизнес прямо это увидел, то тут, на самом деле, я скажу так, что вау-эффект даже не нужен. Дело в том, что ну, здесь эффективность может измеряться в процентах, а не в числах. И если мы говорим даже просто про проценты и вернемся все-таки к теме непосредственно DevOps, то есть к нам пришел грамотный специалист, который действительно все автоматизировал, который пришел в QA-отдел, сказал то, что, ребята, что вы делаете? Покажите мне руками, я это тоже автоматизирую, скажу то, что вот здесь вы все можете видеть. Каждый коммит вы свой можете тестировать автоматически, вам ничего больше делать не надо, но вам надо писать ваши тесты, как вы это и делали. Но зато вот эта вся рутинная работа, она от вас ушла. После этого, ну, вот этот DevOps-идеолог, да, это же идеология все-таки в большей степени, он приходит в отдел разработчиков и говорит, ага, смотрите, у тестировщиков все автоматизировано, и вы можете сразу залить там ваши изменения, вы в вашей ветке увидите результат автоматического тестирования сразу, вам не надо к ним идти, и вы в итоге можете поправить сами. И они действительно начинают исправлять сами, видя, поскольку это все автоматизировано. И после этого уже QA начинает заниматься отслеживанием, ну, как бы ошибок, возникающих во время интеграционных тестов, то есть тех тестов, которые, ну, в большей степени уже не могут быть автоматизированы прям полностью, да, то есть они, например, синтезированы с платежными гейтами, с прочим и так далее, вот. И вот эта DevOps-идеология, она, вот я как говорю, если она правильная, она всем нравится, и она, ну, как бы расплетается по компании. На самом деле я попозже расскажу о кейсах, когда как раз-таки так не получается. То есть пришел человек, вот он DevOps, он вот так вот все круто всем рассказывает, объясняет. И в итоге у него есть, может быть, один отдел, который говорит, да, класс, мы хотим, помоги нам. И есть отделы, которые, в общем-то, не будут за. Это вот я попозже расскажу кейс, если будет интересно.
Станислав, а ты очень важную тему сейчас затронул. Так она у тебя получилась как бы сама собой, как будто мы все прямо об этом знаем. Но если мы пытаемся разобраться, что это такое, это важно. А когда инженер эксплуатации пришел к разработчикам, ты говоришь. И, например, на западных ресурсах, и то, как я вижу, говорят об этом на DevOps Enterprise Summit, они наибольший акцент как раз делают, да, на то, что DevOps призван стереть границы между колодцами, между сайлосами, для того, чтобы общение вообще могло состояться. И они говорят, что, вообще говоря, коммуникация, культура, в том числе не обвиняющая культура, создает основное отличие и прирост скорости по сравнению с айтилом. Ну, просто пока мы пытаемся оптимизировать, сидя у себя каждый в отделе, ну, в общем, мы можем локальную оптимизацию делать, а общую оптимизацию работы всей компании мы не получим, пока не начнем общаться. И вот тогда начинают сисадмины ходить к разработчикам, а может быть даже начинают ходить и на планирование какие-то, как это правильно называется, подскажите мне. Ну, в общем, планирование, да, agile-планирование. В том числе в архитектурный комитет заходят, потому что, ну, можно в архитектуре много чего придумать, а потом оказывается, что оно в железо не помещается просто-напросто. И это становится важным делом.
На самом деле, совершенно верно. Дело в том, что, ну, вот как раз-таки продолжая наш разговор, получается так, что, ну, грубо говоря, DevOps, который прям настоящий DevOps, то есть он вот не админ, он вот именно про то, чтобы всем рассказать, показать и склонить на свою сторону, объяснив там, скажем, показав печеньки, да, то, что вот так будет лучше. И вот почему. Но действительно к этому должна быть готова в целом компания. Вот Фредерик Лалу в своей книге «Создавая организации будущего», ну там про бирюзовые компании и прочее, вот для тех, кто читал, они, в общем-то, поймут, о чем речь. Для тех, кто не читал, очень рекомендую, очень хорошая книга. Вот, там дело в том, что используется методология, ну, теория спиральной динамики развития в целом культуры. Ну и там, понятное дело, на первых этапах это культура выживания, там я себе отбил место, я вот сам себе застолбил еду, вот я выживаю, но я ни с кем не дружу, ни с кем не общаюсь, я как бы гну свою линию. И она в итоге перерождается, там, спустя 8 или 7 этапов, я уже точно не помню, перерождается в культуру согласия и творчества. И если вот у нас культура на этих уровнях, то услышать то, что можно лучше, люди будут готовы. А если они не на этих уровнях и в других отделах работают, они даже будут не готовы воспринимать, к сожалению, эту информацию. То есть вот DevOps к ним приходит, ну, к примеру, если мы говорим даже про тех же там, тестировщиков, да, вот он приходит, и ребята не готовы его слышать, потому что они говорят, ну, что ты тут к нам со своими там идеями лезешь, да, мы типа специалисты в своей теме, мы вот знаем, мы так долго работаем, все всегда работало, а ты тут со своими новыми идеями нам все сломаешь. И они даже не готовы воспринимать вот это новое. И в итоге, ну, как бы, есть все-таки волшебная пилюля, которая помогает как-то вот это все, ну, так скажем, минимизировать вот этот вот риск и вот это противостояние, да, сделать, сгладить его, сделать так, чтобы было в итоге всем не больно, но, тем не менее, это большой труд, и это большой труд именно с точки зрения уже коммуникативных навыков. То есть тут уже, к сожалению, DevOps должен быть, ну, прям на 90% идеолог, на 10 остальных, и это минимум, он должен быть инженером. И это очень сложная комбинация, то есть это такой прям управленец-инженер, который может говорить и на одном языке, непосредственно с ребятами, кто все это делает, да, и даже с теми, кто не согласен, и может их склонить на свою сторону. Это, на самом деле, самая большая проблематика. То есть я уверен, что наши слушатели, кто будет описывать кейсы неудачного внедрения DevOps, я думаю, что будут кейсы связаны как раз-таки с тем, что, ну вот мы придумали круто, ну пришли туда, и нам сказали отворот-поворот, сказали, что, ну, как бы, да, классно, но вот мы так умеем, и нам все нравится. И там, на самом деле, почему вот я начал говорить вообще о Фредерике Лалу и про создавая организации будущего, про вот эту книгу, да, основная эта идея в том, что почему вот это противостояние вообще возникает? Оно же возникает не потому, что люди там, ну, прям плохие, или они там просто не понимают и там ведут себя глупо. Нет, они просто, ну, у кого-то возникает страх, то, что, ой, блин, а я же стану не нужен. Ну, то есть ко мне придет DevOps в мой QA-отдел, значит, он там за месяц, допустим, все это автоматизирует, и в итоге, а что я потом скажу нашему директору? Я ему просто стану не нужен, и DevOps придет, ему сам это скажет, и мне страшно, я хочу работать дальше, мне надо семью кормить, детей, и в итоге взаимодействие получается весьма себе натянутым. Ну, как-то так.
Жень, ты тут пришел к нам обратно?
Да, я здесь. Есть интересный момент про успешность цифровой трансформации. На том же Enterprise Summit говорили о том, что для крупных компаний где-то порядка 60% компаний, которые начали цифровую трансформацию, они застряли. Застряли на том или ином этапе. И вот здесь интересен вопрос, как бы, какая здесь может быть причина. То есть, может быть, кто-то решил это делать, потому что это какой-то тренд. Кто-то, может быть, решил, где-то может быть как раз проблемы с точки зрения команды. Все зависит, конечно, от компании, но там, условно, в новой и маленькой компании понятно, что внедрить проще. Понятно, что внедрить проще DevOps там, где большие компании выделяют некие свои отделы в мини-стартапы, внутри которых развивают DevOps-практики. Но вот большие трансформации, это интересный вопрос, насколько они вообще успешны, насколько это бывает.
Слушай, а давай я тебе такой вопрос задам. Поскольку ты, кроме всего прочего, еще и генеральный директор, ты же продажами занимаешься. Вот как, когда пытаются внедрить DevOps там, иногда это приходит сверху, иногда это приходит снизу. Вот. Разработчики, что DevOps любят и обожают. Operations тоже, наверное, DevOps любят и обожают. А как продать DevOps всем остальным? Как продать DevOps бизнесу и как продать DevOps, не знаю, условному QA-отделу?
Слушай, сейчас с точки зрения продажи бизнесу, это не проблема,
потому что, на мой взгляд, ну как не проблема, среди того, что я вижу, DevOps стал, по сути, новым agile. Agile в том смысле, в котором Сбербанк говорил, что мы становимся agile компанией. То есть DevOps становится, там, не знаю, большая четверка аудиторов, стандартные вот эти консультанты огромные, Стэн Янг и остальные, они помимо консультаций своих налоговых, консультаций того, как бизнесу стать agile, они теперь бизнесу предлагают стать еще, ну, внедрить еще и DevOps как практику, как методологию, которая говорит, что окей, вы внедрили agile, но этот agile должен каким-то образом быстро доставляться. Да, продукт должен постоянно обновляться, и DevOps вам предлагает возможность стать гибче с точки зрения экспериментов. То есть Agile вам дал некую технологию, которая позволила быстрее и практичнее разрабатывать, смотреть на результаты разработки, а DevOps вам даст это, ну, это некий мост, который от Agile идет к конечному потребителю. То есть вы разрабатываете какими-то там недельными, месячными циклами, но вы можете теперь это и доставлять конечному клиенту месячными, недельными циклами и легко экспериментировать. И поэтому здесь интересная штука. Вот я говорю, мне кажется, что будет в ближайшие там, полгода, год большая проблема между инженерами и бизнесом, потому что бизнес подойдет к этому идеологически, а он хочет больше экспериментов. А инженеры, скорее всего, хотят больше стабильности. И мне кажется, что станет сложнее продать это как раз инженерам, потому что инженеры будут говорить, что мы, ну, не про это, мы про инфраструктуру, про скорость, про стабильность, а вы здесь хотите что-то такое, что эту стабильность все нарушит.
Слушай, а если мы будем говорить не об IT-компаниях, там бизнесу так-то особо IT не нужно. Вот пришел ты на Минский завод колесных тягачей, да? Вот, и хочешь ты туда продать DevOps? Услуги своей компании, услуги еще кого-то, с чего будешь заходить?
А мне кажется, через обратную связь можно, я вступлю. То есть работает же конвейерная линия, работают станки, установки и так далее. И они работают не всегда так, как указано в их тактико-технических характеристиках. И по большому счету, для того, чтобы их эксплуатировать, нужно бы за ними наблюдать. Хорошо, что у нас уже появился интернет вещей, мы можем обвешивать датчики в контрольных точках. И дальше с помощью этих датчиков мы собираем метрики того, как работает какая-то установка, и можем заранее, например, предсказывать, что сломается такая-то деталь. Да, поскольку мы видим там графики какие-то, там, не знаю, там температурные графики, еще что-то. Ну, тут надо обслуживание раньше, чем по регламенту, потому что, похоже, выходит из строя подшипник по тем показателям, которые мы собираем. А это, значит, предотвращает простой всей линии, значит, сохраняет производительность всего конвейера. Вот такой путь может быть.
Ну, я на самом деле даже дополню, что действительно, ну, как бы можно к DevOps, так скажем, привязать вот эти возможности IoT, Internet of Things, то, что мы можем развесить датчики и потом с помощью Machine Learning, анализируя, там, например, какие-то вибрации станка, понять, что, ну, например, недолго уже осталось, и надо бы заказать там ну, какой-то компонент, да, чтобы наш бизнес приносил нам больше денег. Но вот я как раз затронул ту тему, то, что все-таки DevOps и DevOps-трансформация в нормальных организациях, я имею в виду по размеру, то есть небольших, не только огромных, ну, просто вот в средних организациях по размеру, это все-таки достаточно большая часть про людей, про то, как друг с другом можно договориться. И это будет касаться даже этого же завода. То есть туда же не просто так можно продать, сказать, вы больше будете зарабатывать. Но там ребята скажут, ой, нам эти датчики вешать, нам надо потом будет за них отвечать, а вот если он загорится, а вот потом еще что-то. Ну и в итоге как бы идея благая, хорошая, но она не будет воплощена в жизнь благодаря тем, кто не готов принимать, что можно вот так. Да, может оказаться так, что можно написать про датчики и скажут, о, блин, такое уже есть, давайте. Мы вообще там всеми руками за, мы вам там заплатим, все сделаем и будем потом смотреть, анализировать. Главное, чтобы обещания были выполнены итоговые. Ну, в плане, что действительно эти системы будут предсказывать вовремя и будут экономить деньги.
Угу. Пришли мы на завод, пообещали всего прекрасного и какая хорошая жизнь начнется с внедрением DevOps. Дальше, собственно, нужно с чего-то его начать внедрять и с чего начнем.
Можно начать с той же самой визуализации, даже не обвешивая датчиками. Вообще говоря, деталь проходит через многие этапы обработки, да, от материала до формовки деталей, ну и дальше сборки, например. И вообще говоря, люди, наверное, как-то отмечаются о том, что они произвели свою операцию. Ну, может быть, они отмечаются в конце дня, сколько он там деталей делает и так далее. По-хорошему, завод для того, чтобы увидеть, как все у него работает, начнет это заносить в IT-систему. Может быть, поначалу посадят оператора ЭВМ, раньше это называлось. Это люди, которые циферки заносят из журналов в базу данных. И тут у нас появляется тогда информационная система, которая в руках у рабочих, там в виде планшетов, в виде каких-то embedded штук, где они все это отмечают. А они ей пользоваться не будут, очевидно, потому что она неудобная. Помните эти замечательные мемы, так сказать, мы внедрили CRM, так сказать, а другой кричит, что она неудобная, мы все равно будем в Excel-ке. И здесь то же самое. Для того, чтобы рабочие это стали, во-первых, отмечать, во-вторых, не потеряли производительности, в-третьих, не потеряли мотивации, сохранили хорошую мотивацию на своем рабочем месте. Нужно, чтобы это было удобно, чтобы это было одной кнопкой и не отвлекало его надолго. Значит, появляется тогда внутренняя IT-система, которую нужно очень быстро изменять для того, чтобы люди, в принципе, это учитывали. А это дает, в свою очередь, да, обсервабилити всего производственного процесса, а значит, стратегический уровень компании может видеть, что происходит так или не так, и оптимизировать вот эти самые свои процессы. Мы теперь на процессы другие зашли.
Угу. Мы когда все обвешали метриками, и их уже оперативно получаем, видим все это на красивых дашбордах, некоторые не очень сознательные товарищи могут начать подгонять жизнь под метрики.
Это немножко уже, может быть, не совсем из области DevOps, да, вот система мотивации, нужно ли как-то KPI напрямую к деньгам привязывать и так далее. А не видел пока, чтобы DevOps на эти вопросы отвечал.
Кажется, это универсальная проблема, когда процесс становится целью, а не результат становится целью. То есть тот же вопрос может быть с бюрократией, тот же вопрос может быть с чем угодно, с девопсом, тот же вопрос может быть с джайлом или там, с водопадной разработкой. То есть беда происходит тогда, когда главным становится сам процесс. То есть если метрики помогают что-то сделать, они помогают, они работают. Но в какой-то момент, рано или поздно, там, в любой компании происходит смена фокуса на процесс ради процесса, и это важно, конечно, замечать и что-то с этим делать.
Ну, желательно пресекать.
Да, давайте вспомним, откуда берутся KPI, откуда берется balance, scorecard и так далее. Когда компания зафиксировала, в какой она находится ситуации, точку А, и наметила себе цель, точку Б, компания строит стратегию по переходу из точки А в точку Б. Как мы этого добьемся? И для того, чтобы отслеживать, насколько мы вообще близко к маршруту находимся, к намеченному, нам и нужны KPI, то есть это индикаторы того, насколько мы приближаемся к точке Б. Другое дело, что стратегия может быть на 5 лет, но переписываться она будет каждые несколько месяцев, поскольку ситуация в мире, в экономике, на рынке меняется. И тогда, когда мы переписали стратегию, у нас, скорее всего, сменится KPI. Если KPI одни и те же много лет, скорее всего, компания забыла, зачем ей стратегирование, и забыла это делать регулярно. Так-то KPI будут меняться.
Это, кстати, очень идет как раз в угоду идеологии DevOps, то, что мы подстраиваться имеем возможность быстро, то есть как можно чаще. А вообще вот эта затронутая тема цифровизации, все верно. Вот с планшетами это прям очень хороший хрестоматийный пример того, как действительно раньше делалась вся вот эта цифровизация на предприятиях. То есть действительно приходили, говорили, ты там сделал детальку, иди там к планшету, напиши ее параметры, там взвесь и так далее. Это так не работает. И на самом деле даже вариант с тем, что рабочему нужно нажать кнопку, что он там что-то закончил, то есть в итоге оно все само даже посчитается, но кнопку нажать нужно. Даже этот вариант плохой. На мой взгляд, это так немного в шутку будет, но это прямо очень близко к реальности. Цифровизация начинается тогда, когда организация начинает учитывать пропуски. То есть ты зашел на там производственную линию, приложил свой пропуск просто, чтобы зайти. Но там уже в итоге автоматически все считается. А скорость линии, допустим, плюс-минус фиксирована. То есть если ты прям совсем медленно работаешь, это будет очень выбиваться, и это будет заметно. И в итоге ты можешь уже все посчитать, а рабочему ничего делать для того, чтобы это все было, в общем-то, подсчитано и анализировано. Ничего не нужно. То есть все автоматизировано. Вот. Я на самом деле могу привести пример кейса внедрения цифровых технологий для повышения эффективности в логистике. Дело в том, что вот в этой сфере за 9 лет. Очень много тоже стартапов появилось. Я говорю про Европу и в основном Восточную Европу. То есть прям совсем на Западе, в Америке это уже было давно. Это как, например, там, во-первых, у логистических компаний для отслеживания своих грузов появились небольшие тоже IoT-устройства, датчики того, как обращаются с их грузом, с какой температурой он был перевезен, с какой скоростью он ехал, где он отмечался, где останавливался. То есть можно увидеть, например, что водитель останавливается на небезопасных, ну, парковочных станциях, да, для ночевки, и есть риск, что там твой груз будет украден. И, кстати, если эту тему вообще, ну, дальше даже продвигать, именно цифровизацию, то дальше идет уже, ну, так называемая кибернетика, то есть цифровизация человека в плане, там, ты носишь браслетик, видно, что ты каждый день бегаешь, проходишь 10 тысяч шагов, опа, у тебя страховочка стоит 5 евро в месяц. А если ты там, ну, просыпаешься непонятно когда, у тебя постоянно стресс этот датчик видит, и, в общем-то, большой риск есть твоих там заболеваний каких-то, да, то у тебя страховка, соответственно, стоит дороже.
Слушай, это прекрасно. Нас все-таки нас чипируют, да, всех, правильно я понимаю?
Кстати, на самом деле, ну, если даже так и будет, то это будет добровольно. То есть, опять же, это же будет как бы все плюшками рекламироваться. Ну, как с девопсом, ты его должен плюшками разрекламировать, чтобы им пользовались.
А, вот ну, так. В смысле, то есть, не хочешь вешать на себя датчик, ну, плати полную стоимость страховки, да?
Да, так и будет. Ну, плати, грубо говоря, как сейчас. А если ты говоришь, ну, я спортсмен, я вот все, ну, вешай датчик, и мы узнаем об этом.
У меня хорошие новости не только из Восточной Европы. Я в другой своей ипостаси, как модератор бизнес-школы Сколково, например, участвовал в стратегической сессии «Северстали», и ребят тоже серьезно задумываются о том, как им улучшать, например, опыт пользователя. Ну, например, они поставляют в рулонах свою продукцию, сталь, а эти рулоны, они же проходят там через море, через вагоны какие-то, потом, так сказать, их фурами доставляют, например, до места. И бывают у клиентов претензии. Они говорят, ой, а мы хотели бы раньше это узнавать, если, например, упаковка помялась, ну, не дай бог, там, так сказать, лист как-то исказился, мы хотим, ну, зачем вывести морем, если мы уже видим, что не так. И уже появляется, да, мы будем в IT-системы вносить фотографии, внесем, значит, в процедуру передачи фотографирования товара, и будем его собирать централизованно, соответственно, будем иметь возможность тормознуть доставку, если это неприемлемо для потребителя в конечном счете. То есть вот эта цифровизация, она пошла, вот такие даже крупники наши российские, она пошла, так может быть, выглядит, что там фотографию снять, но на самом деле это же качественное изменение всего процесса, это огромная экономия, в том числе, чем раньше обнаружили проблему, тем раньше тормознули и не вкладывались в доставку, это очень круто.
Ну да, контроль качества еще...
Абсолютно.
Так, мы вроде тему раскрыли. Что у нас дальше по плану?
Знаете что, мы так улетели в облака, в смысле облака вот транснациональных корпораций, что про облака технические совсем забыли на самом деле. Нафига в облака идут? Вот,
нет, ну на самом-то деле DevOps это же как идеология. Идеология это про процессы. Дальше можно рассматривать процессы со всех точек зрения, и с инженерии, и с практики. Ну, имеется в виду с практики людей.
А, ну то есть эти процессы и эта вся идея, она схожа. Получает свое воплощение в конкретных инструментах.
Конечно, да, разумеется.
Так, какая-то...
Может быть, время еще не на все внедрения, так скажем, дошло, но вот, тем не менее, если мы говорим тоже вот про IoT, ну, как говорится, кто самый крупный потребитель IoT вообще, ну, как бы в данный момент в мире? И многие будут думать, там, тоже логистика, какие-то там датчики, еще что-то, там, в теплицах какая-то автоматизация. Не, неправда. Самая сейчас вот автоматизированная вещь вот в этом современном плане, что типа Always Connected Device, которая помогает там делать мир лучше и которая приведет, кстати, потом к очень интересным тоже последствиям, это электрический счетчик. Ну, в Европе, например, сейчас нет, ну, новых, я имею в виду, нету счетчиков, которые без, в общем-то, передатчика, который может передавать текущее потребление, передавать параметры сети, то есть собирать статистику, аналитику, чтобы понять, да, что у тебя, в общем-то, с кабелями в ту или иную сторону, что с фазами, там, все ли в порядке. Вот, и, ну, как бы в 20, по-моему, четвертом году во всем Евросоюзе уже будут только цифровые счетчики с передатчиками. Причем, кстати, с возможностью удаленного отключения, да, к сожалению.
Нормально. А это нормативка такая появилась, да?
Да. Я, кстати, Если уж интересна тема, я могу даже объяснить, в чем идея. Идея в том, что в Европе хотят сделать так, чтобы электричество покупали на бирже. Вроде как более-менее это возможно. То есть ты можешь хоть напрямую у электростанции покупать электричество, она его в распределительную сеть, и ты как бы из этой же сети забираешь ту часть, которую ты оплатил вот, ну, от конкретной станции. Например, тебе на экологию все равно, ты покупаешь там с АЭС. Вот. Либо наоборот, ты готов переплачивать, но покупаешь только солнечную, ветровую энергию, там, энергию волн, энергию ГЭС и так далее. И идея в том, что счетчики, поскольку, ну, могут отслеживать там хоть каждую секунду потребления, то в итоге это приведет к тому, что электричество ты будешь покупать прям вот реально как на бирже. И в итоге у тебя может быть производство, где тебе требуется запустить станок, который там 100 киловатт тратит, и ты его включишь тогда, когда электричество будет вот одномоментно дешевле какой-то цены, либо дешевле, ну, какой-то планки, чтобы это все запустить. И в итоге ты будешь экономить. Ну, это, конечно, очень такое, кажется, отдаленное будущее, но мы к этому так быстро стремимся, что, скорее всего, это довольно близкое будущее.
Кстати, господа, вот мы одним рассказом про рулоны стали и так далее, мы раскрыли, как начать внедрять DevOps прямо завтра, и для чего, да, это больше так звучит, и как он влияет на надежность систем, поэтому можно еще на этом внимание заострить какое-то, но я думаю, одним рассказом мы покрыли плюс-минус вот этот пласт. Или какой-то пример еще будет из жизни?
Я бы хотел рассказать историю.
Да, давай, Жень, давай.
Но она, опять же, будет не сильно техническая. Мы решили вот в духе того, как, значит, все эти большие компании хотят внедрять DevOps как методологию у себя, мы решили, что нам неплохо бы у себя это тоже сделать. Ну, то есть, это такая все-таки снова речь идет о смеси Agile и DevOps. Мы всегда запускали новые какие-то услуги водопадным способом. То есть, мы долго ее планировали, мы ее, значит, сначала планировали с маркетингом, потом готовились с технической командой, как мы ее будем запускать, потом это все объединяли, потом мы запускали... Ну, делали раздел на сайте, через какое-то время закупали рекламу, а тут как раз подумалось, что в чем идея. Если мы хотим внедрить DevOps, да, ну, сейчас мы говорим о конкретных организационных процессах, но пусть это будет даже техническое. Я считаю, что нужно выбрать какой-то один довольно простой проект для пилота, какой-то простой кусок приложения, какое-то простое приложение или какой-то простой процесс в организации. То есть вот мы создаем новую услугу там аудита. А дальше мы создали там все по классике кросс-функциональную команду. То есть вместо того, чтобы отдельно маркетинг общался про то, как это будет выглядеть, отдельно технические ребята планировали процесс этого аудита, мы сделали команду, которая объединила заказчика, объединила нескольких технических ребят, объединила маркетинг и объединила менеджмент. И технический, и маркетинговый. Дальше мы нашли некоего клиента, который решил, понимал, что это будет тест, и решил попробовать. Мы попробовали. И дальше мы запустили сейчас эту штуку на тест. Причем там, как это, пайплайн такой, что мы через несколько месяцев, если окажется, что она не работает, мы ее пробуем изменить или откатить. Может быть, там, через несколько месяцев, через месяц. У нас проверка следующая будет 1 сентября. То есть, по сути, все эти штуки можно применять не только для технологий, но и для организации у себя небольшой. То есть, мы сейчас что-то вошли в разговоры о супербольших организациях, но, по сути, это и в маленьких может быть. И... Также, мне кажется, можно делать и в чисто технической сфере. То есть выбрали пилот, попробовали на нем откатать процессы. Если они откатались, добавили еще несколько. Потом еще несколько, потом еще несколько. И уже оттуда начали внедрять процессы по полной.
Ну, я, кстати, дополню. Это вот как раз была часть вот этой волшебной пилюли. А что делать, в общем-то, если, ну, тебе противодействует внедрение вот этих всех идей DevOps, да, которые вписываются в эту идеологию, то есть автоматизировать те или иные процессы по тем или иным причинам. Если тебе противится, то нужно просто показать, что вот это не страшно, это работает. И, ну, в принципе, всегда идеальным вариантом является, если в организации, ну, несколько проектов, скорее всего, их несколько, вот, то один из них берешь и делаешь, например, одного, ну, самого маленького, допустим, или самого, наоборот, молодого, где все готовы тебе помогать, чтобы показать остальным уже на результатах, то, что вот, смотрите, вы придумали новую идею, через, там, 2 часа она уже на проде у всех людей, и это все бесшовно, и это все классно, это все быстро.
Это все в идеальном мире.
Ну, кстати, нет. Вот, ну, я как раз-таки... Занимаясь тем, что это все организую, нет, про 2 часа после того, как это написано, это не в идеальном мире. Ну, то есть, это вполне себе в реальном Я не говорю об изменениях в плане там одно слово заменить на другое, я именно говорю о том, что добавить какой-то функционал и добавить его действительно с такой скоростью, что можно даже ошибиться. И вот тут самое ключевое слово, то что можно ошибиться. Ничего страшного от твоей ошибки не произойдет. Ну, то есть, если мы говорим о том, что мы сделали все правильно, там, в Кубе у нас health-чеки есть, да, мы сделали там правильно blue-green deployment, мы тестирование все проверили, посмотрели, что, ага, ничего критично не появилось, мы готовы, эти риски мы берем, все оно задеплоилось, и в итоге, как результат, мы получаем, что это у нас на стенде. Да, в случае, если у нас все плохо, мы как бы были первыми, но не получилось. Ну, так бывает, да, что-то вот все-таки мы не додумали. То все это можно откатить. Конечно, да, там, если уже вдаваться в технические совсем дебри, откатить можно не всегда, там иногда нужны бэкапы и прочее, это все правда, но идея DevOps как раз-таки в том, что это нам все становится, в общем-то, не так-то и важно, это все не на первом плане. То есть откатить мы можем, в принципе можем, мы это можем за понятное нам время. Мы даже в случае, если у нас вообще все умрет, абсолютно все стенды, мы хотя бы примерно можем сказать, за сколько часов мы появимся вновь в сети и будем доступны. Так что как раз-таки, да, тут идет разговор о том, что вполне в реальном мире можно за несколько часов обновить систему, которая работает на там, сотни тысяч людей в реал-тайме. Все должно быть даже нормально.
Или также ее уничтожить за эти пару часов.
Ну, не, ничего спать.
Так, ее уничтожить вернусь. Можно и без автоматизации, если что.
Ну, кстати, да.
Ну, это да, соглашусь.
Ее чаще всего можно уничтожить, ну, как по практике, с, скажем так, взаимодействием, ну, уже непосредственно с хостером. Ну, в плане, если у тебя полностью DevOps, то, как я вот так шучу всегда с клиентами, говорю то, что, ну, теперь единственное, что вам может помешать, это, в общем-то, ну, хостер, а хостеру может помешать трактор с ковшом. Там, где не надо. Ну, вот как бы вот это про это.
А лучше два трактора, два ковша все-таки.
Ну, желательно, да, потому что все-таки, да, мы же дублируем все эти, так что это два трактора одновременно, не там, где надо.
А еще два луча электроснабжения и так далее.
Не, ну там генераторы есть, это ладно.
Ну, генераторы есть, ну да, подвоз без топлива и так далее. Слушайте, на самом деле мы сейчас заговорили про то, как идея воплощается в инструмент, да, в инфраструктуре за код. Вот оно, да, для того, чтобы все это воспроизвести. И то же самое мы на работе ставили себе такую задачу, и я думаю, что процентов на 97 сумели ее решить, что мы восстанавливаемся на голом железе в другом дата-центре за 4 часа, например.
Да, это отличный показатель, это прям очень прекрасный.
Там вопрос упирается в объемы данных. Сколько мы будем с ленты выливать базу данных, например, да, или сколько мы будем выливать файло, которое должно раздаваться. А значит, в каналы
быстрее и так далее. Это будет провести это на каком-нибудь грузовичке, чем через каналы гнать. Ну, от объема, конечно, зависит.
Да, скорость доставки данных грузовиком гораздо выше, чем даже по 10, по 100 гигабитному каналу бывает. Это правда.
Да, Amazon же вроде как-то грузовик. Ну, правда, не с лентами, с жесткими дисками вез. И это был, типа, на тот момент, там вроде как была самая быстрая скорость передачи данных в мире. Ну, в виде грузовика, набитого дисками.
Да-да-да, но это же прям не шутка, когда вот серьезно задумываешься о там time to recovery, и дизастеры бывают разные. Дизастеры бывают в виде метеорита, дата-центр, не дай бог никому. Вот, тогда быстрее, вот, действительно, ну, там, взять библиотеку ленточек надо, чтобы у тебя был запасной такой же ленточный накопитель, понимать, как его быстренько включить во всю эту железячную историю, настроить сеть. Отдельная, кстати, история, вот для меня до сих пор достаточно серьезный вопрос, как конфигурацию сети, ну, то есть вообще же есть там Software Defined Network и так далее. Реальных примеров я пока еще вот прям вот не видел, чтобы люди задавались такой целью. Я хочу восстановить сеть на новом оборудовании за какое-то предсказуемое время. Может быть, в дата-центре серьезно это делать, но я тоже не уверен в этом.
Ну, в том же DataLine сеть, ну, у нас все на базе VMware сделано, наше облако, и оно, в общем-то, очень крупное, самое крупное в России. И у нас сеть сделана на базе NSXT, сейчас это уже третья версия, ну, там уже с обновлениями, там 3.2. И да, если мы говорим про внутреннюю сеть, мы говорим про анонс префиксов, если у нас есть PA/BGP сеть, ну то есть свои IP-шники абсолютно, то вся эта миграция действительно может быть, ну, абсолютно расписана в коде, и более того, мы даже в RIPE можем ну, отправить анонс, либо мы можем с собой носить сертификатик, с помощью которого мы все это подпишем, и в итоге можно автоматизировать на 100%. Единственное, что, ну, скажем так, для крупных компаний это не проблема владеть сетью, да, плюс сейчас айпишники стоят уже, в общем-то, существенных денег, но, опять же, если мы за 5 минут потеряем 10 тысяч евро, айпишники не стоят ничего. То есть в итоге... Ну, самый надежный вариант будет вот такой. То есть независимость от ДЦ, зависимость, возможно, от решений, но решения плюс-минус, ну, все-таки как-то стандартизируются, и здесь проблем больших не будет. Плюс еще тут вопрос грамотности. Это вот, кстати, очень, на самом деле, такая тонкая тема. Она вот непосредственно к DevOps уже инженерам относится, о том, как это все реализовано. Потому что, понятное дело, мы можем в тот же RIPE запросики слать там bash скриптом, сохранив не токен, например, а логин и пароль наш, да, прямо в этом скрипте, с очень большими рисками, которые это будет нести за собой, к сожалению, да. Вот. Но, с другой стороны, если мы делаем все правильно, если мы знаем о том, как это сделать безопасно, вот, то, ну, там, мы используем Terraform, где мы можем, да, мы используем адаптеры проверенные, современные, мы знаем, что адаптер там одного дата-центра совместим с другим. Желательно знать это, кстати, заранее, потому что бывает же так, что вроде как мы все начали делать правильно, у нас задача восстановиться за 4 часа, и мы гипотетически это можем сделать. Может быть, мы даже это протестили, но в итоге там споткнулись. Ай, сеть не запустилась, ай, диск не тот. И как бы кажется, ну мелочи, но мы же запустились, то есть у нас даже система отвечать начала там, где нужно. Но оказалось, что из-за того, что диски не те, она не держит нагрузку, и в итоге от вот этого запуска, в общем-то, нам, ну, не так много-то и хорошего. То есть это же нужно все делать грамотно. И вот здесь самое такое, скажем, большое и главное предназначение, в общем-то, DevOps-консультанта, да, со стороны специалиста, который сразу скажет об этих рисках, ну, а дальше уже, так скажем, вместе с клиентом определит, надо об этом думать сейчас, или мы готовы, в общем-то, с этим жить, но знать, что, окей, у нас 4 часа технических, из которых 3 часа мы копируем данные из какого-нибудь там S3, которых у нас тоже 2, один в одном, там в дата-центре находится у одного оператора, да, другой там, может быть, в том же Амазоне находится. Вот. И тут как бы это очень, ну, такая долгая дискуссия, может быть, на эту тему, потому что идеальных решений точно нет. Есть просто варианты такие ультимативные, типа мы хотим вот 100%. Да, это BGP, свои сети, RIPE-аккаунт, членство, за все это нужно платить, либо где-то арендовать и иметь доступы и так далее.
Ну, ты очень правильно в одном высказывании связал и управление рисками, и облака, потому что, ну вот, чтобы всю такую махину оборудования поддерживать самим, нужно иметь очень классную наработанную компетенцию и в сетях, и в железе серверном, и разбираться в стойках, и в электричестве, и так далее, чтобы все своими силами делать. Когда речь заходит о рисках, о том, сколько мы можем потерять в случае простоя, в случае аварий, а... Иногда стоимость облаков, которая, в общем, ну, принято считать, что достаточно высокая, она становится ничтожной по сравнению с возможными потерями. И я лучше отдам вот там специальным людям, вот они там на этом концентрируются, на том, чтобы инфраструктура работала и так далее, я это отнесу в облако, и это мне с учетом возможных рисков и потерь будет выгоднее, чем сидеть на своем железе и пытаться его вот всеми силами закрывать. Ну, то, если только я не на военном бюджете, например.
Жень, что-нибудь добавить есть у тебя?
Не, я пока это, слушаю.
BGP и все такое.
Слушай, расскажи нам тогда, знаешь что, расскажи, как можно сделать DevOps безо всяких этих кубернетисов, облаков и software as a service, а чисто на bare metal по старинке.
А я против.
Ну, ё-моё.
О, началось, наконец-то, мы ждали.
Я с начала года решил, что... Я настолько отстал технически, что мне пора отменить клиент. Стал просто девопсом у одних американских клиентов. Я посмотрел, и там bare metal, это примерно то же самое, что сейчас там... Помните Book Allocation, да, когда ставили свои серваки, и это было абсолютно нормально. Там
приехали, он и сейчас есть, и это норма.
В какой-то момент там небольшие и средние компании стали все брать дедики. И сейчас для небольшой и средней компании брать кола со своим сервером и ехать его обслуживать, это звучит уже диковато. Вот, там для небольших средних компаний то же самое, наверное, сейчас с дедиками по сравнению с клаудами. Я человек, который понимает, что База, работающая на Bare Metal, скорее всего, гораздо лучше, чем база, которая работает в RDS. Но действительно, способов обслуживания, возможности ИАКа, да, инфраструктуры как кода, настолько классные, что это, ну, просто затягивает. Я считаю, что самое драматичное, что могло случиться с нами в России, это то, что ввели закон о персданных, потому что он настолько нас откатил от... В хорошем смысле. Я понимаю, что у облаков есть супер проблемы. Там, как бы у новых российских облаков, включая Яндекса, есть супер проблемы, включая стандартные эти потери данных на дисках. Но если бы не случился закон о персданных и не случился бы доллар по 60, то мы бы примерно были на одном уровне с Европой и Штатами, где ты можешь сделать дев базу данных, написав командочку в консоли, и у тебя прод при этом не будет тупить. А у тебя через 5 минут появится сервачок с той же самой дев-базой. Ты можешь писать инфру и даже при этом не учить там Terraform для того, чтобы ее описать. А появился там, не знаю, Pulumi, ты можешь это сделать на привычном языке программирования. Ты можешь скейлиться легко, ты можешь откатывать и накатывать количество, ну, масштабироваться легко. Это действительно супер удобно. Есть проблемы с перформансом, да, в базах, которые работают в базах, которые работают в облаках, как
ну,
как
не базы, совсем, как я поспорю здесь, наверное. Тут ага. Плюс-минус, там в районе погрешности, и все плюсы все равно перекрывают минусы. Ну, что ты тоже да. до этого сказал, там Bare Metal, эта история. Просто тут, если скатиться вообще в обсуждение 1С какого-нибудь, да, и ядра там, и прочее-прочее, вот тут когда угу. начинаешь готовить облако, там есть тайные знания, хотя они явные, тут можно там сделать разницу 5-7% между Bare Metal и виртуализацией.
Вот, и последняя штука, которая важная, хочу сказать, почему я против Bare Metal, не для узкоспецифических нужд, это в том дело, что мне кажется, что скоро, уже скорее всего сейчас, программист, который учится программировать сейчас, он, скорее всего, не представляет себе, как собирается приложение. Слушайте, извините, меня здесь...
За кем тоже выехали.
Какая-то едет. Да, да, я давайте выключу микрофон на 5 секунд.
Вот, не надо было Яндекс Облака критиковать и говорить, что мы откатились. Потому что я, например, считаю, что... Ну, вернее, как, можно так посмотреть, что... закон о защите персданных, о том, что должна быть копия в России, может помочь нашим вот российским облачным провайдерам таки развиться, потому что запрос-то на облака есть, правильно совершенно Женя говорит. При этом тогда, когда они, например, еще не обеспечивают там скорости, надежности, удобства и так далее, у них появляется стимул для того, чтобы это делать. Они же сейчас между собой борются в этом смысле, да? Кто первый к себе переманит?
С этим и, я может, соглашусь, такая... да. Для с точки зрения поддержки российских компаний, это, конечно, супер тема.
Но... И тут должна быть реклама DataLine, но ее не будет.
Вот, короче, важная штука. А, ну ты это делал уже, что ж.
Важная штука. Программер, который учится программировать сейчас, не представляет себе, как собирается... Ну, моя такая гипотеза. Не представляет себе, как собирается приложение без докера. Скорее всего, еще год-полтора, и он не будет представлять себе, как в продакшн это идет мимо кубернетиса. Потому что ну, это стало стандартом. И в чем облака классные? В том, что тебе не придется геморроиться всей этой штукой, связанной с обеспечением persistent storage, да? Как на Bare Metal будешь выдумывать это с какими-нибудь... Цефом. Тебе не придется геморроиться с обслуживанием самого кластера Кубера. Я считаю, что по сути, это, мы много раз про это говорили, это может нравиться, может не нравиться, мне не очень нравится, но это жизнь, и это по сути новая операционная система.
И, слушай, всего, я счастлив, тебе... что мне не надо больше SRPM-ки писать или деп-пакеты да. собирать, честное
да.
слово.
Да.
Ну, это вот, такой
поэтому
головняк.
Я думаю, что Bare Metal супер узкоспециализированная штука будет довольно скоро.
Ну да, на самом деле, я уже с точки зрения вот, DevOps соглашусь, то что ну, мы все равно даже автоматизируем и железо там через Intel, RMM и прочее. Ну, то есть мы знаем, мы можем попросить сервер включиться, попросить PXE, ну и так далее, да, и дальше сделать там что-то. Сразу скажу, что это действительно очень непросто. Ну, там очень многое нужно. Ну, так скажем, всего подготовить, да, чтобы это работало, чтобы это все само настраивалось, стартовало. Очень сложная тема, к сожалению, но она суперспециализирована. Для чего делаем? Для machine learning. То есть там сервера должны быть с видюхами, там должны быть NVMe, оптаны, интеловские драйвы, да, сверхскоростные, там по 10 гигабайт в секунду. Потому что это оправдано. Хотя, тем не менее, даже это в облака будет автоматизировано через какое-то время. То есть также через API, без вот этих всех танцев с бубном, там, с самим Intel, можно будет просто попросить, вот дай-ка мне сервер там с 5 видюхами вот такими-то, и вот он тебя где-то там неясно где стартовал, и ты знаешь, что там вот есть там 10 терабайт драйвов, ты можешь, в общем-то, туда полезную нагрузку скинуть. Единственное, там будет вопрос скинуть эти данные. Вот это самый долгий этап, наверное, будет, пожалуй.
Ну, ты знаешь, я пока с теми ребятами, с кем сталкиваюсь, ну, то есть какие-то вполне себе такие вебовские, гибкие, тем не менее, корпорации, пока я слышу такое, что мы отдали админское управление машинками для машин-лёрнинга вот команде машин-лёрнинга. Мы это в эксплуатации, ну, так себе держим. То есть мы как-то их в отдельный контур вынесли и пока туда не идем. То есть MLOps, вот построение пайплайнов для машин-лёрнинга, для Data Science, пока еще автоматизировано, ну, вот руками тех ребят, которые занимаются непосредственно этим. И у меня такое ощущение, что они чаще ну, накликивают, не то чтобы они вот все это в инфраструктуре код уже вносит. Может быть, это круг моего общения такой. Я верю, что это скоро вот придет уже вот в DevOps, потому что machine learning становится инструментом совершенно рабочим.
Ну, именно те кейсы, о которых я говорю, где вот действительно нужна такая мощность, да, там десятки видео и так далее, это потоковое распознавание видео, ну, то есть там нужна мощность вот прям стопроцентная. И в облаках где-то, ну, просто не выйдет это держать. Вот. Так что тут это вынужденная мера такая. Но при появлении вариантов здесь, конечно, все будут пользоваться этим вариантом. Так что вот, все провайдеры облачные, слышите меня, то, что запрос такой есть, и сейчас это делают, в общем-то, DevOps-компании, то есть те, кто DevOps делают, поскольку, тем не менее, ML-специалисты, они довольно часто с такой мыслью, ну, я сталкивался с их стороны, что мы вот хотим писать алгоритмы, нажимать на кнопку, и быстро понимать, наш алгоритм ок или не ок. Но мы не хотим идти куда-то там, что-то накликать, включить. Нам это вот абсолютно не интересно. Нам нужно сделать так, чтобы вы, ребята, там, специалисты, да, подключили нам тот же Kubeflow, например, и сделали так, чтобы он мог смасштабировать нам кубик, да, там, 100 нод, и во всех 100 нодах были видюхи. Потому что вот нам надо 100 терабайт данных за день проработать, чтобы там получить бюджет какой-нибудь.
Ты знаешь, звучит очень похоже на запрос разработчиков, на самом деле. Разработчики тоже предпочитают, ну, писать свои фичи и не заниматься. Сейчас частенько все еще вынуждены представлять себе, как оно там крутится в бою и так далее. Мы часто это говорим как ценность, что разработчики в курсе. Но на самом деле ценность в том, что они просто привыкли, у них даже на ноутбуке это крутится ровно так же, как оно будет в бою. Для него это становится естественной средой обитания и своей работы. Если мы такую же удобную вещь, то, с чего я начинал свое представление, да, обеспечиваем теперь для специалистов по машин-лёрнингу, вот это оно.
Да, да, это на самом деле, ну, действительно очень коррелирует, ну, даже сильно коррелирует с тем, какой запрос, ну, является, скажем так, родоначалом DevOps'а в целом. То, что разработчики хотят меньше думать о том, как это и что это. Я единственное, наверное, буду парировать немного Жене, и скажу то, что все-таки, ну, нет такого, что там прямо сейчас все разработчики уже только в докере, вот только так. Нет, то есть я пока с этим не столкнулся, но я могу сказать с другой стороны, то, что сейчас точно появились разработчики, которые сами железный сервер не соберут. Ну, в смысле, вообще не соберут. Они даже не представляют, как это делается там. Это IPMI, RMM, что это, где это, как там вот подключить, а почему там интернет-портов не там один, а там 8 штук, и почему один там другого цвета, ну, в таком духе, да. От этого разработчики уже действительно ушли настолько далеко, что они смогут, но это будет супер неэффективно, и в итоге как бы от железок люди уйдут.
Тут должна быть гифка. Сложно-сложно, можно без этого.
Слушайте, ну, я 10 лет назад видел системных администраторов, которые не соберут. И норм, они прекрасно писали пайплайны, они прекрасно делали сборки, пакеты и так далее.
Кругозор, видимо, уже.
Такой. От железа трясет, говорят. Ну, вот не мое. И ничего.
Ну, это, к сожалению, реалии. Не, ну, на самом деле, нужно тоже отдать должное, что, ну, это не причина того, что люди, так скажем, стали, ну, сузили свой кругозор. Нет, я вот, ну, также занимаюсь разработкой фронтендов на React, и я так скажу, что миллионы библиотек нужно понимать, знать. Ну, конечно, не так прям буквально, 20 нужно примерно понимать, знать, чтобы с этим нормально всем работать. Их очень много, они там решают каждую свою задачу, решают ее специфически, то есть ты, кроме решения задачи, еще решаешь вопросы взаимодействия этого всего, чтобы это все дружило друг с другом. И вот это, объем этой информации очень сильно вырос. Вот тогда, когда я в 2010-2009 годах начинал, в общем-то, свою карьеру разработчика уже, в общем-то, по найму где-то, я помню, что я писал там, jQuery вроде, может быть, уже был тогда, я уже не вспомню, если честно. Но я точно писал на просто нативном JavaScript, когда там нужно onClick, там что-нибудь, да. И это сейчас переросло в то, что, тебе нужно знать кучу лип, они вроде как все упрощают, но либо надо знать. И этот объем знаний, он намного больше, чем раньше. Тебе нужно было знать, в общем-то, один JavaScript, HTML и принципы там, верстания, да. Сейчас это все совершенно изменилось в угоду, опять же, большим компаниям. Вот, то есть, там тот же React, там, Facebook был разработан, и они как бы им пользуются, он для них решил очень много вопросов и решает эти вопросы не только для них сейчас, а для многих других корпораций, компаний поменьше. Так что тут абсолютно без претензий, тут я абсолютно с пониманием, почему вот мы к этому пришли.
Угу. Я считаю, что тему мы раскрыли. Если, Андрей, есть еще что добавить, он включился. Если нет, добавить, мы переходим, наверное, к следующему топику, там, про мейнфреймы, SAP, если есть, говори.
Давай, я добавлю, что такая ситуация, мне кажется, ведет к поляризации доходов. То есть, вот нам олдфагам повезло, мы увидели компьютер в руках, собрали его, там память умеем поставить, порты различаем. И у нас есть общее поле представлений. В этом смысле мы можем обеспечивать те самые инфраструктурные платформы, облака. Для тех ребят, которые пришли позже, я сейчас раскрою, это не совсем наезд, и поэтому достаточно узкая область знает. То есть, если говорить про фреймворки программирования, например, да, и, может быть, они там чистого SQL, SQL никогда не видели, да, или не видели чистого JavaScript и так далее. Может быть, на Node.js они его видели. Вот. При этом эта же работа, вот так вот я сейчас в будущее закидываю, что эта работа достаточно высокооплачиваемая с одной стороны, с другой стороны она все более стандартизирована. Мне кажется, что вот те, кто не имеет полной базы хорошего фундаментального образования, будут постепенно вымывать роботы. То есть уборщиц вымывать роботы не будут, потому что уборщицам проще платить, чем автоматизировать их деятельность. А вот то, что программируют... смотрите, юристов уже заменяет Герман Греф, да? Уже мы знаем, что в сервис-деске там процентов 30 заявок вполне себе искусственный интеллект обрабатывает.
Чат-боты какие-то, да.
Да-да-да. И в этом смысле вот тут вопрос, как самоопределиться, хочу ли я пойти в такие инженеры, которые способны создавать инфраструктурные платформы, и разбираться и в железе, и в одном, и в другом. Это вот вопрос каждого человека здесь, потому что в перспективе лет 10-15, а может быть еще и быстрее, знаете, как водители грузовиков сейчас, о них много говорят, а мы знаем, что появляются беспилотники и грузовики в первую очередь, потому что на логистику много уходит. А это, например, самая высокодоходная специальность в Соединенных Штатах Америки без высшего образования. Они сейчас рискуют скоро потерять свою работу. Когда-нибудь это доберется и до нас, до айтишников. Вот, простите за такие...
На секунду вступлю. Там есть интересный момент про то, что... Короче говоря, я долго думал, что вот пришли мы в эпоху, где бизнес скорее, наши клиенты, например, больше хотят DevOps, чем хотят производительность. А я всегда, мне было интересно самому обеспечить перформанс. Там, не знаю, пришло 2 миллиона человек за час, и один сервер их переварил. И тут вдруг я посмотрел на тему производительности пайплайнов девопсерских. И ведь это то же самое. То есть у меня есть интерес что-то соптимизировать, посмотреть, как это стало быстрее. И пайплайн выкладки, пайплайн сборки процесса, пайплайн тестирования процесса, это же тоже долгая штука, которую можно оптимизировать, которую можно сделать гораздо быстрее. Поэтому на самом деле довольно скептически, к сожалению, для самого себя настроен про то, что, скорее всего, да, мне всегда, например, мне был интересен ассемблер, например. Ассемблер сейчас очень мало кому нужен, понятно. И такие, какие рано или поздно профессии отмирают. Но то, чем профессия была интересна, можно, скорее всего, найти и в другой нише. То есть нравилось заниматься производительностью серверов на низком уровне, стало нравиться заниматься оптимизацией билдов, да? Например, на каком-то уровне ниже того, как люди обычно думают про это.
Жень, я даже тебя дополню. И, ну, просто такой пример вот про то, что действительно сейчас очень сместился приоритет общий на то, чтобы обеспечить, в общем-то, скорость разработки, но не скорость работы приложений. Мы немного, конечно, отходим от темы, но вот все-таки, если мы затронем эффективность, да, работы приложений, то, ну, скажем так, Slack, да, многие из вас используют. Вот мы все айтишники, там, плюс-минус один чатик хотя бы у нас есть в Slack, либо там какой-то другой мессенджер. Так вот, большинство, ну, большинство, это имеется в виду там 90 реально процентов всех этих мессенджеров, которые ставятся на компьютер, они сделаны на базе Электрона. А под ним там, может быть, тот же React. Короче, грубо говоря, для тех, кто не осведомлен, это веб. Ну, то есть мы запускаем Chrome, просто без там панелек всех, да, и внутри него загружаем страничку, и единственное, что у нас чуть больше контроля там над курсором, над действиями, над нажатиями, там, на клавиши, над работой с периферийными устройствами, то есть мы можем MIDI-клавиатуру, например, подключить, и через, в общем-то, Electron мы можем с ней как-то поработать, там, плеер сделать, да, какой-нибудь. Вот. И фишка-то в том, что, ну, по сути, это как бы чат, да, он удобный, но он там после запуска, там, тот же Slack весит от 300 мегабайт до, там, нескольких гигабайт, хотя это по факту, это просто текст, и это можно сделать в 1000 раз эффективнее. Ну, то есть до этого я вот помню, ну, так скажем, с юношества был IRC такой, ну, чат, вот. Я уверен, что многие олдфаги точно пользовались, и он был, ну, там, супер легковесным, и как бы он, ну, до сих пор бы даже работал, и он бы мог бы что-то такое переродиться. Но, тем не менее, сейчас все-таки приоритет для бизнеса — это удешевление, это упрощение, и в итоге вот этот же Electron, он выигрывает тем, что ты можешь один раз с ним разработать, и у тебя, поскольку там, по сути, браузер и веб-страничка, она у тебя будет работать и на винде, и на Linux, и на Mac. Ну, в общем, пили не хочу. Это намного стало быстрее, хотя с точки зрения эффективности абсолютно это прям, ну, супер проигрыш. Там это надо все просто выбрасывать, если мы говорим о том, что мы хотим эффективно в плане ресурсов, и просто переделывать, то есть писать нативно. Но сейчас эта тема коснулась также мобильных приложений, по похожим принципам работают, на том же React есть, React Native, вот похож по синтаксису, который позволяет действительно тоже сделать кроссплатформенное приложение и, ну, написать один код и переиспользовать его в остальных. Flutter есть тоже, вот для тех, кто мокроразработкой занимается, знает. Такие же принципы, везде принципы такие же.
Знаете, друзья, мы так вот высокие дали с вами улетели, а вот этот вот вопрос, за что же нам будут платить деньги через какое-то время, он же актуальный на самом деле.
За скорость.
Я, например, понял, что там круг общения в программном комитете, да, ну, мы люди уже достаточно зрелые, в хороших компаниях работаем, у нас там нормально все с девопсом, мы его сами построили. А он немножко меня отрывает от реальности той, где ребята вот сидят, не всегда в столичном городе, да, и вот то, опять же, с чего я начал, что он не может там веб-камеру получить полтора месяца. Я, в общем, для того, чтобы разобраться, как это все устроено, пошел прям сисадмином, устроился там на зарплату меньше 100 тысяч рублей в месяц, чтобы увидеть. Потому что у меня есть теория такая, что, имея представление обо всей этой поляне, я вот продолжаю работать, трудовую книжку отнес в этой компании, там год за два, на самом деле, подниму свой доход из этой компании, которую я получаю. Опять же, до того уровня, который вот сейчас есть на рынке московском. Посмотрим, как это получится. Пока я там вижу, что вот до всего этого, до всей этой красоты девопса, ну, нам еще надо пройти путь, скажем так. И сейчас это больше про надежность, про воспроизводимость, про то, что в самом начале мы говорили про ITIL. Вот, тогда, когда мы это освоим всей компании и подтянем компетенции всех наших коллег, потому как компетенции все-таки растут. Мы не можем там накликивать в ГУЕ, как раньше, потому что мы воспроизводимости тогда не получим. Вот я сделал такой эксперимент исследовательский. Мне он нужен в том числе, потому что, ну, вот мы конференцию делаем же для живых ребят, которые приходят и работают в самых разных местах. Посмотрим. Я надеюсь, что раньше, чем через 2 года, я какие-то выводы смогу сделать. Вот это будет забавно.
Но я на самом деле немного дополню. Вот что касается региональной разработки, не только в России, это касается тоже и Европы. Но, на мой взгляд, они, так скажем, не используют там в полной мере DevOps не потому, что они там не хотят, не поддерживают его, а потому что нет запроса. В том плане, что доставишь ты пиццу на 5 минут быстрее и сделаешь на одну пиццу в день больше, в Москве важно, а вот в регионе, ну, как бы, да и ладно. Ну, то есть там люди не нацелены настолько на результат, что вот все в угоду эффективности, все в угоду скорости. Там такого нету. Хотя в целом, конечно, эффективность, она нужна, полезна. И рано или поздно, наверное, даже региональные компании дойдут до того, что это важно.
Есть запрос. Люди деньги научились считать, и несколько кризисов подряд, и этой весной все-таки людям показалось, что айтишка, она прям определяет успех на рынке. То есть сейчас запрос прям формулируется очень хорошо. Он в деньгах, его нужно научиться переводить в технические практики.
Ну, тут очень хороший комментарий, что, ну, это совсем недавно случилось. Я вот, в принципе, как раз-таки про прошлые годы.
Ну, слава коронавирусу, ну что, да?
Ладно, не буду говорить. Господа, мы опять улетели. Ну, в принципе, это подкаст, это не страшно. Мне даже интересно. Давайте все-таки про мейнфрейм и про SAP немного поговорим. Кому есть что высказаться? Существует или не существует? Или вообще это просто так написали для красоты?
Полный рост. Он существует в полный рост, потому что весь этот тайтл, он зарождался как раз там, где старые бизнесы, которым 100-150 лет, они постепенно закупали себе эти самые мейнфреймы, которые им обеспечили. Он же классно так сделан, сама архитектура мейнфрейма, с вертикальным масштабированием. У меня есть однопоточное приложение, оно написано как однопоточное. А там внутри уже железо, алгоритмы умеют его распараллеливать и так далее. Перестало мне хватать мощности, я купил еще одну железяку, поставил ее даже в другом дата-центре, подключил, и она каким-то там чудесным образом, вот прям магическим, давайте пока так говорить, работает на той же скорости, у меня единое адресное пространство, мне вообще не нужно беспокоиться о том, что это находится где-то в другом месте. Sysplex обеспечивает всю эту связанность. Так вот, значит, ITIL они на этом деле построили. И что касается технических практик, что касается там канаречных релизов, что касается автоматизированного тестирования, что касается фичи флагов, у них все это есть приблизительно с 1990-х годов, по большому счету. Но это все про ITIL, который был вот сильно раскидан по сайлосам, и, значит, упирались такие в надежность, а через надежность упирались в бюрократию и ботлнеки. Сейчас, когда, значит, молодые шустеры пришли, значит, смузи своих напьются и давай обгонять на рынке, людям пришлось задуматься все-таки о скорости, о тайм-ту-маркете, об экспериментах. То есть даже такие стартапы, которые как дочки больших транснациональных корпораций появляются, для них это становится важным, чтобы первыми захватить, например, рынок. И они начинают DevOps, поэтому, может быть, на DevOps Enterprise Summit, Женя, подтверди меня или опровергни, больше всего говорят именно о культурном сдвиге для того, чтобы наладить коммуникации, для того, чтобы делать shift left, так называемый, приближение эксплуатации еще к планированию, приближение безопасности еще к планированию, потому что на этапе конструирование какого-то решения, сделать ошибку гораздо дешевле, чем если через 3 года мы делали-делали, а потом оказалось, что все это вообще не заработает.
Все так, но здесь сейчас прямо искал свои заметки по DevOps Enterprise Summit, был супер крутой доклад про как раз к разговору про SAP, про мейнфреймы и так далее, про перевод больше, чем 3 миллионов строк кода на Lisp, по-моему, куда-то. То есть там компания, у которой мейнфреймы и 40 лет информационным системам пыталась и получилось внедрить этот DevOps для текущих инфраструктуры. Я вот найду доклад и закину ссылку на него. Очень интересная штука. То есть это реально. Там как бы вся... Почему этот доклад меня больше всего впечатлил на конференции? Потому что он показал, что реально одновременно сделать и культурный сдвиг, и технологический сдвиг в супер тяжелой компании. Это очень. Ну, мне как человеку, который как бы видит такие старые решения, интересно, как вообще получилось переработать.
Но они подходят к этому делу системно. Они начинают с организационных изменений, которые нужны для того, чтобы. Ну,
например. Да, да. Прежде всего, культура.
У них же есть киллер-фича. на мейнфреймах, что у них полная бинарная совместимость. То есть тот бинарничек, который мы собрали в 1960 лохматом году еще под IBM 350, на современных мейнфреймах будет работать точно так же, без пересборки, без ничего. У них проблема легаси решена. Это мы, когда что-нибудь меняем, говорим, ой, у нас легаси, нам нужно все рефакторить, оно уже не запускается, там, да. А я пересел с интеловских процессоров на AMD-шные, я, значит, тут потеряю скорости мультимедийных вычислений. И, в общем, это большая работа. Там все норм. И они вот за счет этого могут опередить. Тогда, когда у них удается вот этот культурный сдвиг осуществить, они вот ровно про это говорят, потому что, еще раз, технические практики, ну, я больше говорю про SAP, наверное, да, то есть, ну, SAP как основная рабочая штука в финтехе, у них все это уже предусмотрено, то есть IBM Rational — это среда разработки, на которой делался SAP, там многие вещи эти просто встроены по умолчанию. Мало того, они запатентованы, если мы переизобретем и как-нибудь громко выйдем на рынок, к нам придут юристы и скажут, ребята, простите, это под патентом, вы не можете так делать. Этот алгоритм, ну, у них есть там координаторы распределенных транзакций. Нам же хочется на микросервисах финансовые транзакции проводить, чтобы без проблем. Ну, потому что RDBMS — это же один ведущий сервер, и он может не справляться и так далее. Давайте мы как-нибудь через микросервисы. Вот уже какие-то алгоритмы написаны, и были случаи, когда приходили и говорили, вы так не можете делать. Ну, или платите роялти. Вот, там все хорошо. Другое дело, что найти работу там будет не просто, ну, потому как этих систем постепенно все меньше и меньше. Уже и гатконские банки объявляют о том, что с мейнфреймов слезают постепенно. Там объявляют одно, слезают другое, но, тем не менее, интенции такие есть. Поэтому DevOps там есть. Ребята, если вы классный специалист DevOps, понимаете идеологию и готовы выучить архитектуру мейнфреймов, выучить ZTOS, SAP и вот на этом всем, так сказать, работать, вы увеличиваете свою зарплату в два раза мгновенно просто.
Вакансии такие есть, я даже их видел. Есть OpenShift под IBMZ, есть OpenShift под Power, правда, mid-range. Вот, так что...
Ну, OpenShift и IBM вообще прям друзья-друзья. Ну, в смысле, у IBM есть же свой клауд, где можно в облаке прям мейнфрейм взять. Вот, и, ну, вообще про мейнфреймы, если там с точки зрения банкинга говорить, там много интересных, в общем-то, тем может быть. Вплоть до того, что ты покупаешь мейнфрейм, он у тебя абсолютно весь укомплектован, но ты как бы лицензии его включаешь. Ну, то есть он у тебя... Ну, он намного мощнее, чем, может быть, тебе нужен, но продление очень-очень быстрое, может быть. Давай, Антон.
У нас, кстати, по мейнфреймам есть специально обученный человек, можно так сказать. Целый 7-й выпуск с господином инженером. Там раскрыто все или почти все, поэтому можно вот туда потом линкануться, кому интересно раскурить вот эту тему.
Антон, ты не поверишь, с кем я консультировался, чтобы вот свою реплику про мейнфрейм подготовить. Конечно, я созванивался с господином инженером, и он говорил гораздо дольше, чем я, но потому что у него есть что сказать, поэтому очень рекомендую это послушать. Был еще... Жень, ты участвовал? Нет, звонок Леша Рыбак участвовал, устраивал.
Да.
Вот, там тоже был господин инженер. Но вы, по-моему, тогда не пришли к единому мнению. И у меня такое ощущение, что это связано с тем, что часто мы вот... Как ITIL, вот мы же не знаем, да? Я вот заявил, что я не эксперт про ITIL. Я могу про это говорить честно теперь. Мы не знаем ITIL, и по большому счету мы не знаем мейнфрейм. Я читал в свое время книжку про IBM 360, но это были еще школьные годы, и поэтому сейчас уже толком не помню. Вот.
Мне кажется, вопрос в том, что это как КАМАЗ и легковой автомобиль. Ниши иногда очень сложно пересекаются. То есть Enterprise жестко зарегулированный регуляторами, особенно какой-нибудь Enterprise, которому падать нельзя никогда. Не знаю, страховые компании. Ну, американские страховые компании, которые там сотни лет, в которых есть строгие регуляции по хранению данных, строгие регуляции по тому, как они работают, строгие регуляции по тому, как деньги лежат на счетах. И даже Facebook, я имею в виду, сравнивая там с масштабами компаний, это две совершенно разные ниши. Facebook может полежать 12 часов. Ну, то есть, конечно, про это напишут новости, про это люди скажут ой-ой-ой, но Facebook не сильно потеряет аудиторию за эти 12 часов, люди все равно вернутся на Facebook. А если полежит какая-то штука, которая обеспечивает жизнь людей, ну, например, 12 часов, то будет очень плохо. И поэтому многим людям из там, большого крауд энтерпрайза все, что происходит в других нишах, кажется как какая-то дикость. И это понятно. И, скорее всего, ну, какие-то вещи будут очень долго смешиваться, потому что ну, функции КАМАЗа не нужны легковому автомобилю, а функции легкового автомобиля не нужны тем, кто эксплуатирует КАМАЗ. Мне так кажется.
Да, я, кстати, ну, пожалуй, дополню вот по поводу того, что полежит какой-то современный сервис, и вроде как ничего страшного не случится. Но, наверное, все мы знаем, все мы слышали то, что недавно компанию Garmin, скажем так, посетил червь или там вирус-шифровальщик, который все у них там внутри зашифровал и требовал выкуп. И, ну, как оказалось, видимо, у ребят не все бэкапы, либо бэкапы тоже были затронуты. Ну и система, в общем-то, упала, и она лежала очень долгое время, там что-то в районе недели. И казалось бы, что, ну, что, современная компания, там эти навигаторы, ну, как бы лежит, и бог с ними, как бы спутники-то летают, координаты свои передают. Но на самом деле Garmin делает также авионику для частной авиации, ну, малой авиации, по-правильному будет сказать. И у них есть также сервисы аварийной связи. Ну, то есть, там, если что-то, не дай бог, случилось, тебе нужна помощь. Это, в общем-то, твой единственный инструмент связаться с землей и попросить помощь. И это тоже все отключилось. И казалось бы, что, ну, трагедии не случилось, смарт-часы не работают, а вот затронуты были, ну, пилоты со всего мира, кто доверился этой технике. И это прям уже несет риски, в общем-то, человеческих потерь. Скажем так, это первая компания в списке, которой о девопсе стоит подумать, ну, действительно, как об идеологии. То есть с точки зрения disaster recovery, с точки зрения бэкапов. Это же тоже все про девопс. Мы просто вот эти темы как-то с вами только DR немного
абсолютно
проговорили. Да, но бэкапы, вообще наличие даже плана Б в случае каких-то неудач, неуспехов, это прям идеально ложится на продление, так скажем, взаимоотношений вот с DevOps. Я, кстати, пожалуй, даже дополню такой момент, когда к нам в DataLine приходят клиенты и говорят, что мы хотим, в общем-то, взять DevOps, у нас сейчас есть там два админа, и мы хотим все это привести в порядок. И, ну, мы договариваемся о стоимости, и они говорят, ну, довольно дорого, вы же там через 2-3 месяца нам все сделаете, зачем вы нам нужны дальше? Ну, как бы, вроде как они правы, но на самом деле, если продлевать, в общем-то, эту мысль, то мы придем к тому, что, ну, у них проекты будут также появляться новые, за ними всеми нужно следить, и в DevOps ворвутся этапы, которые происходят периодично. То есть мы будем периодично проверять, что наша система также успешно восстановится, как мы это сделали там 2 месяца назад. И мы будем спокойны, мы будем, ну, хоть как-то гарантировать то, что вот такой истории, как с Garmin, да, не произойдет. Ну, зашифрует там вирус, все. Мы, может быть, потеряем данные за день. Да, это плохо, но мы запустимся через 2 часа. И, в общем-то, пострадают там 5% клиентов, которым там отдел маркетинга, ну, нашей компании, да, сможет, ну, дать какие-то плюшки, бонусы, извиниться и все разрулить. То есть, тем не менее, потери будут минимизированы. DevOps — это все-таки, ну, идеология, которая, ну, постепенно остается в компании. То есть ее нужно, чтобы ее и каждый поддерживал, и чтобы идеолог, кто ее вел, ее дальше, в общем-то, развивал как-то. И развитие, оно вот как раз-таки, я как вот изначально говорил, да, как спрут, так на все сферы разлетается и все сферы затрагивает. То вот так тут и есть то, что потом, после того, как все процессы вроде выстроены, мы нажали задеплоить код, он появился, мы должны думать также об эксплуатации уже непосредственно. То есть вот эта опс-часть, она становится превалирующей.
Абсолютно. И при этом мне, например, хочется сказать о том, что, может быть, у нас вот таких там старых денег, на которых и мейнфреймы закупались, нет. Наши банки строят свои информационные системы, например, на привычном нам железе. Но для них DevOps становится, так сказать, да, у них в первую очередь безопасность, надежность, и поэтому мы говорим, что ITIL лежит в основе, и тогда развитием ITIL для увеличения скорости становится уже DevOps. Потому что, ну, вы знаете, так сказать, как... Надо сказать, что наши российские банки по удобству использования своих сервисов гораздо круче западных. На мой взгляд, я очень много отзывов слышал именно таких. И получается, что скорость проведения экспериментов, скорость развития своих цифровых продуктов для них сейчас важна, поэтому DevOps там шагает очень широко. Я, например, на конференции не могу обещать истории про мейнфрейм, пока таких заявок не поступало. Если у вас есть, приходите, с удовольствием вас послушаем. А вот истории, например, из российских банков, таких крупных индустриальных компаний будут. И мало того, мы хотим сделать экспертные зоны на конференции. Вот те самые кейсы, которые вы сейчас пишете для того, чтобы выиграть призы в конкурсе. А, Антон, может быть, ты нам напомнишь про условия конкурса и призы сейчас. А мы сможем разобрать на конференции. Вы придете и услышите мнение экспертов. Мы позовем каких-то опытных консультантов, мы позовем опытных практиков, и те кейсы, если для вас это удобно, мы это сделаем анонимно, разберем. Потому что нам важно, чтобы DevOps шагал вот все шире и увереннее. И мы опередили эти старые деньги со всеми своими подвернутыми штанами и смузями. Мы можем выиграть.
Ну, по поводу банков абсолютно, кстати, соглашусь. Действительно, банки в России суперсовременны. Я вот, ну, всю жизнь буду вспоминать этот кейс. У меня друг учился в Италии на архитектора, жил там и рассказывал, типа, вот, Стас, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы зайти в банк и сделать перевод? Я такой, ну, наверное, карта кодов нужна там, какой-то там твой пин-код, что-то такое. Он говорит, да, у меня есть как бы номер клиента, но он там чему-то равен явно, то ли там номеру карты, ну, у них там счета какие-то другие, не банковские были, а какие-то свои. Вот. И ввести пароль, который одинаков, ты его сам создаешь, и все. Больше ничего. То есть, если кто-то пароль украл, он зашел к тебе в банк, наделал кучу нехороших вещей, и все. С другой стороны, тоже вот в Германии кейс такой, что там банк работает в обратную сторону. Ты как бы даешь свой номер счета, и у тебя снимают деньги сами. То есть, формально, имея доступ к этой системе, которая позволяет снять деньги со счета, можешь снимать деньги, пока не заметят. Ну, уже у других ребят. То есть системы абсолютно архаичны, они не отвечают как бы вопросам безопасности с точки зрения современности. Это действительно так и в России. Ну, как бы понятное дело, что всем бы этим пользовались очень активно, то есть это не просто так. Но благодаря тому, насколько все современно, удобно и легко, ну, да, как бы на самом деле банки очень могут легко продавать даже свое ПО. Есть, кстати, в Балтии кейс, то, что, ну, из банка Swedbank сейчас называется, вот, они разработали свою внутреннюю систему для транзакций, и они ее продают. Ну, то есть, они ее сделали с нуля, сами ушли от легаси, ну, не такого легаси, как в Америке, то есть, ну, не мейнфреймы, этого даже тут не было, к сожалению. Вот, а переписали уже на современный лад, и эта система сейчас во многих банках используется, то есть, вот так вот. И соинвестировали деньги, и отбили абсолютно все затраты.
Прекрасно. Я напомню про истории, а то у нас народ стесняется в чатик писать. Я уже дал почту, и, в общем, я продлеваю. Я буду продлевать. Я продлеваю до вечера время, когда можно это написать любым удобным способом. Напомню, что нужно написать про трудности при его трансформации, вот вы начали заниматься, установили свою там первую систему, да, либо там еще начиная с бизнес-процессов, что пошло не так, где упало, не упало, не надо компании называть, не надо там каких-то лиц должностных, вот история, да, какая-то такая интересная, чтобы люди читали это, смотрели, и больше такое не повторяли, вы поделитесь своим опытом, это будет очень полезно для всех.
О. Женя, что ты нам скажешь со своей стороны?
Интересно, я вот думал, как можно какое-то что-то типа заключительного спича сказать, и пытаюсь понять. Наверное, самая большая мысль, которая у меня крутится в голове, это то, что мы обсуждали про то, что как бы кем работать. Ведь по сути, там не знаю, 5 лет назад трендом было одно, сегодня трендом другое, 10 лет назад было совершенно другое. Есть статья. Там старый был блогер Джольс Польски, который писал дофига офигенных классных статей про разработку. И он говорил про то, что Microsoft в начале 2000-х годов занималась тем, что придумывала новые технологии для того, чтобы программисты не имели возможности отвернуться от микрософтовских технологий. То есть появился .NET, потом появился AdoDB, потом появился AdoDB.NET, потом появились еще новые технологии и так далее. То есть Microsoft систематически поставляла новые и новые технологии, так что разработчик был вынужден их изучать, и на другие, вообще какие-то, на, условно, на переход на Unix-подобные системы у него просто не оставалось времени. И самая, наверное, сложная вещь для меня была в том, что трудно понять, что вот прилетело мимолетно, а что останется надолго. То есть, например, помните время, когда Kubernetes и Mesos были довольно равнозначными штуками, когда люди думали, что, блин, да нафиг нужно собирать в кубере, потому что он нестабильный, мы лучше соберем это, там, условно, поднимем парочку докеров и просто будем жить. И хочется каким-то образом понимать, куда же правда направить можно было силы, потому что не хочется превратиться в ретрограда, который говорит все время, что все эти новые технологии — это какая-то лабуда, потому что в итоге у меня все время есть байка про то, что не хочется быть Perl-программистом. То есть Perl — хороший язык, но на нем уже никто не пишет. Там Booking долгое время пытался нанимать программистов, уже не пишущих на Perl, но готовых писать на Perl, пока наконец не стал думать про другое. Вот, и хочется, наверное, пожелать, чтобы мы все всегда уделяли время тому, чтобы учиться новому, даже если это кажется, что это новая какая-то фигня. Потому что рано или поздно в это новое может измениться вся ниша, в которой мы работаем. И хочется не отставать. Вот.
Кстати, Жень, а у нас есть противоположная точка зрения из прошлого выпуска, когда к нам приходили гости на тему образования и так далее. Там наоборот было, что вот винда появилась, а я так умею хорошо там в Unix, Linux, ну и нафиг.
Да, я перешел на винду.
Это может быть временным решением, а по большому счету таким решением стратегическим будет как раз готовность смотреть на инструменты, которые удобнее. Ну, я писал на Перле, и так хорошо, что признавался в любви на Перле. У меня есть такой случай в анамнезе.
А с Суточкой Желтой разговаривал, как написано в книжке?
С Суточкой Желтой я разговаривал уже позже, потому что иногда думать об кого-то бывает удобнее, и не всегда нужно, чтобы этот другой говорил в ответ.
На Перле надо с Ламой разговаривать.
Или с Ламой, да.
Вот, а дальше там выучил питон, поскольку он понадобился. Сейчас вот, ну, там, груви учу, там, да, ну, ямл, понятно, давно уже в крови. Вот. А что будет дальше, я не знаю. Здесь, мне кажется, основной такой стратегический выбор. Знаешь, а вот, например, авторизацию мне до сих пор удобнее делать через Active Directory, потому что OpenLDAP работает так себе, надежно. Вот. И винда годна в этом смысле.
Просто админ, давайте назовем админа админом. Админ — это человек, который во многом ответственен за то, чтобы система была стабильная. А пока вот на тебе лежит такая ответственность, и пока ты это хочешь, ты с большим подозрением относишься к чему-то новому, и можно очень круто зашиться и решить, что ничего нового знать не буду, пока это не проверят.
А да, когда здесь это проверят, вопрос в том, чтобы заметить, когда уже что-то новое стало полезным, надежным, удобным, и сделать над собой, может быть, усилия, а может быть, с радостью пойти и выучить новый инструмент.
Да.
Ну, я на самом деле соглашусь со всеми, то что, ну, учиться однозначно, ну, совершенствоваться всегда стоит того, чтобы в это инвестировать время. Поэтому, Женя, с тобой абсолютно согласен. И я, пожалуй, дополню твою мысль тем, что не стоит бояться того, что если ты там даже что-то не выучил или это неинтересно, что работы не будет, да? Вот я бы так сказал, на самом деле. Не в обиду водителям в Америке, но, скорее всего, им бояться стоит гораздо больше, потому что вот это время автоматизированных машин придет очень скоро. Вот. А что касается IT, как бы тут быстро бы все не менялось, на самом деле, в любом случае, работая даже с этими инструментами, ну, так или иначе, придется разобраться с ними, придется понять, что к чему, и дальше уже пользоваться этим. И, кстати, еще один момент тоже дополню. Вот, ну, тут прозвучало то, что неплохо бы, ну, как бы сейчас тоже думать об оптимизации там с точки зрения, ну, не то чтобы ассемблера, ну, вот в эту сторону. Тут я, пожалуй, дополню тем, то, что, да, технологии очень сильно усложнились в плане техническом. То есть появилась куча библиотек, которые призваны тебе облегчить и уменьшить написание кода для достижения тех или иных результатов. Так вот, благодаря тому, что действительно объем кода и результат, который мы получаем, то есть там кроссплатформенность, да, мы можем быстрее добиться кроссплатформенности, там, сделать команды из 6 человек там, мобильную игру на все платформы, например, то благодаря этому получается, что мы даже вот если смотреть по той же пирамиде Маслоу, мы можем воплотить свои, ну, какие-то идеи, которые мы до этого не могли бы воплотить без наличия этих технологий. Вот тут также прозвучало то, что раньше был кайф, который я абсолютно, кстати, разделяю, вот, ну, с тем же проектом NPHP, там, ну, я конкретно WordPress'ом очень много занимался, так себе фреймворк, довольно тяжелый, но его можно оптимизировать, чтобы он там и 1000 запросов в секунду RPS выдерживал на одном сервере, всего лишь на одном, даже виртуальном. Вот, и это было кайф. Но сейчас парадигма немного изменилась, и теперь я не буду добиваться того, чтобы вот в одном контейнере он выдерживал 800 запросов. Ну, к примеру, я не буду добивать до таких чисел, потому что это очень большим трудом, это какими-то ограничениями, хаками достигалось, да. Мне сейчас будет гораздо легче запустить это в кубе, настроить автомасштабирование и не бояться, что система не вытянет. Потому что система вытянет. Да, ей будет нужно будет какое-то время вырасти, но я буду знать, что если до этого я мог на одном сервере добиться 1000, и это был мой предел, который, да, кайф, но это был мой предел, то сейчас куб мне позволяет получить вообще неограниченное количество по факту запросов. Понятное дело, там будут уже какие-то лимиты, но они будут намного больше, в десятки раз больше. То есть десятки тысяч выдержит. Дальше уже будут вопросы сетей, вопросы оптимизации правил фаервола, BFT, IP tables, прочее. Вопросы того, как у нас вообще сделан наш куб, что у нас за диски, как это все синхронизируется, как это все работает. Но это дает невероятный пласт возможностей развиваться, расти и делать действительно, ну, технологические компании легче. То есть мы теперь можем сделать, там, не знаю, портал на всю Россию и, используя там Kubernetes, его распределить там по регионам и масштабировать его, выдерживать там атаки различные и обслуживать, в общем-то, клиентов, делать, ну, так скажем, полезную нагрузку, осуществлять без сбоев. Плюс еще вдобавок к этому мы получаем вот эти DevOps-фичи, то, что мы думаем о бэкапах, мы можем это все быстро восстановить, потому что у нас вся инфраструктура описана в коде. Мы получаем вдобавок, ну, мы думаем о мониторинге, мы видим, что, где, как, мы знаем, куда нам стоит посмотреть, что нам можно соптимизировать. И самое итоговое, мы получаем инфраструктуру, с которой работать приятно, и кайф уже доставляет вот эта работа. И ради этого однозначно стоит посмотреть в эту сторону. Возможно, она вас тоже заинтересует, и вы сможете присоединиться даже к нам в команду и в общем-то, делать DevOps, ну, в действительно больших проектах и как бы не бояться этого. Это самое главное. Это же, ну, какой кайф вы представьте, когда вы там в банке организуете работу там того или иного портала на столько людей, и все работает. И оно тебе помогает работать.
И вишенка на торте у геораспределенных там вот этой всей инфраструктуры — это IPv6, да, Стас?
Ну, IPv6, кстати, да.
Как уникальный
идентификатор. Kubernetes, кстати, умеет, но не использует пока что, но умеет. Да, но это там типа в бете, да.
Стас, спасибо. Будем считать это твоим, так сказать, отступлением или там твоим, так сказать, последним словом. Вот. Ты, если что-то хочешь еще добавить, говори. Мы сейчас каждый из гостей что-то скажет напоследок, и на этом, собственно, закругляемся. К микрофону приглашается Евгений Потапов.
Ха-ха, а я думал, что я уже закончил спичом.
А, ну смотри, если сказать больше, ну, добавить нечего.
Да, давайте, Андрей.
Давайте. Вы знаете, я когда смотрю на огромный поток информации, который сейчас идет, для меня всегда вопрос, насколько человек, который о чем-то говорит, сам исполняет свои же рекомендации. Иными словами, насколько человек исповедует то, что он проповедует. И думая в этом смысле о DevOps, мне кажется, что основные принципы DevOps и практики DevOps можно применить к самому себе как специалисту, как человеку, который определяет свою карьеру. Тогда, когда я мониторю, тогда, когда я пытаюсь добиться того, чтобы изменения меня как профессионала происходили быстрее, надежнее, когда я задумываюсь о том, чтобы долго иметь возможность работать и работать там, где интересно, да, не застревать в перле, например. то мне кажется, что DevOps по отношению к себе так метафорически очень хорошо можно применить, если подумать об этом. Каким образом развиваться, если, так сказать, литература чаще всего описывает то, что уже было, а видосики не дают общие поляны, на мой взгляд, это происходит в коммуникации. Вот тогда, когда мы сейчас встретились несколько человек, и у нас есть общий предмет для обсуждения, это самый, на мой взгляд, лучший и самый эффективный способ найти области развития для себя, обнаружить, какие сейчас у меня есть дефициты, и принять решение о том, что я буду делать дальше. В ближайшие 5 лет, а может быть, и в ближайшие 10 лет. И нормально, если мы это пересматриваем каждые полгода. Мне кажется, конференция — то самое место, где можно увидеть, как что устроено, где можно увидеть, в каком сейчас состоянии находится DevOps России. У нас будет великолепный отчет. Если вы еще не знали, найдите, поучаствуйте в опросе для того, чтобы это было не абстрактное отнесение себя к сферическому коню в вакууме, а вы знаете, что вы приняли участие в опросе, и теперь сможете посмотреть, а как оно вокруг, как оно вообще коллеги по цеху делают. На конференции вместе, мне кажется, лучший способ встретиться коллегами, лучший способ встретиться с признанными экспертами, лучший способ принести свой кейс и его разобрать. Для этого будут специальные активности. Смотрите программу, она уже будет в ближайшее время опубликована на сайте DevOps.conf. Спасибо огромное за эту беседу, ребята.
Спасибо, Андрей. Станислав, твое последнее слово.
А я уже вроде как сказал. Да. Я могу всем спасибо сказать тем, кто слушал. Надеюсь, что было очень интересно.
Мы увидим отзывы.
Мне было очень интересно. Во-первых, Андрей, под каждым словом подпишусь по поводу конференции. Действительно, конференция как раз-таки выполняет эти функции. Функции обмена знаниями, опытом и прочее. И, во-первых, не даст повторять ошибки, во-вторых, увидеть что-то новое. Конференция еще выполняет функции фильтрации. То есть там можно заведомо неправильное что-то убрать и людям, так сказать, освободить место в голове для правильных вещей. Вот, Рома, давай, жги.
Давай, да. Я хотел еще сказать, что опрос, о котором говорил Андрей, поможет понять, где у нас все плохо и к чему нам еще нужно стремиться. Я сам с нетерпением жду результатов, хочу сравнить с теми опросами, которые проводятся в англоговорящей среде, и понять, куда мы двигаемся и насколько быстро мы двигаемся, посмотреть на результаты предыдущих опросов, которые у нас хоть как-то собирались еще в предыдущие годы. Вот. Всем большое спасибо за выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Как обычно, он будет доступен через несколько дней сначала в Patreon, где его услышат первыми наши подписчики. Так что подписывайтесь на Patreon, становитесь нашими патронами, заносите нам немножко денег на кофе, оборудование и что-нибудь там еще. Вот. А затем он будет выложен в паблик, и можете зайти его послушать либо в ваших любимых программа, где вы слушаете подкасты, там Apple подкасты и так далее, либо зайдете на наш сайт linkmeup.ru, там, как обычно, можно будет скачать целиком файл, послушать или послушать прямо в плеере. Вот так. Лайк, шер, репост, да, обязательно на всех платформах, где вы нас слушаете, поставьте нам 5 звездочек, напишите нам комментарий, мы будем им очень рады, и пишите нам e-mail на info@linkmeup.ru. С вами сегодня выпуск провели Антон Клочков, который в основном стоял за пультом. Наши гости были Андрей Шорин, руководитель программного комитета DevOpsConf, Станислав Миллер, глава DevOps подразделения DataLine, Евгений Потапов, гендиректор IT-суммы, и в том числе еще и инженер, до сих пор работающий, действующий. И я, Роман Горшунов, желаю вам хорошего остатка дня. Спасибо.
Постойте, постойте! Не забываем, что нужно присылать свои истории о том, что пошло не так, и вот это вот все. Для ленивых есть информация на сайте, в телеге, где угодно. Есть еще 2 слота. Ну, вообще их 3, но одна история уже прилетела, поэтому не стесняемся, пишем, можно анонимно. Не забываем, если вы выиграете, не забываем указать свой адрес в обратном письме. Ну, это будет отдельным письмом, естественно, куда доставить призы. Вот. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Спасибо.
Пока, ребята.
Всем пока, спасибо.